сегодня тема, ну как, получилось продолжение предыдущей темы, хотя я эту тему-то не хотел. Ну, слишком много писем, звонков, и получилось, там была тема, как называлась, Клеп? Что-то про сознание рода, а это будет не сознание рода, а энергия рода. Вот, потому что, оказывается, я много вопросов не осветил. Вообще, полное название будет «Энергия рода и родовое проклятие». Вроде бы все думают, что «Ой, родовое проклятие». И вот так косяками прямо идут к этим, к экзорцистам, которые там чертей изгоняют и все такое. Я буду сегодня доказывать, что родовое проклятие – это просто человек сам отходит от рода, и вот проклятие начинается. Просто есть энергия рода, и только эта энергия делает мне все во благо, все мне получается, и ничто мне за это плохого не получается. Как только я ухожу от энергии рода и начинаю пытаться пользоваться какими-то... Я сразу скажу, энергия рода, все думают, это как вот, это не 220 и не 380, это внимание людей. Это то, что во мне помнят, и помнят хорошо. Вот. Когда помнят плохо, это меня отрезают. Отрезает. Потом забывают, и когда еще во мне плохо помнят, я еще молодец, потому что хоть как-то я с ними связан. А вот когда во мне вообще забыли, и я один гол как сокол, и я начинаю искать другого внимания, что люди скажут. Начинаю хвастаться, потому что мне надо их внимание, любое. Причем если не получается хорошее внимание, потому что хорошее внимание надо заработать, как-то понравится, то тогда начинаю, то есть если я начинаю быть таким плохим мальчиком, я начинаю делать что-то, какие-то гадости, чтобы привлечь внимание, потому что без этого, кажется, я не могу. И вся энергия, кроме энергии рода, убивает меня. А энергия рода, как определить, а я нахожусь в этой энергии рода или нет? Вот как определить? Симптоматика первая. Я вообще в роду или как? Кто скажет первый? Ну, кто первый скажет?
Я люблю родственников.
Нет. Я запросто могу сам себя обмануть, что я там люблю, а на самом деле не люблю. Как только мне интересно, что скажут обо мне другие, я лишен энергии рода. И в том числе там свои же вот эти. Как только я начинаю хвастаться, это первый симптом, что у меня энергия рода заканчивается. И я начинаю тянуть на себя другую энергию, и она мне некоторое время помогает идти куда-то, на плаву, и потом через некоторое время я выясняю, что я зашел вообще не туда и далеко, и не знаю, как оттуда выбраться, где мое призвание, предназначение, вообще для чего жить. Потому что только энергия рода по моему пути меня вот это протаскивает, потому что это сам Бог. Там есть такая программа. Все другие пути не это. Вот как мы все портим. Слышал разговор двух женщин, они там поссорились, потом помирились. И одна говорит, как бы вот это вот сохранить, чтобы опять не поскандалить. Вопрос был ко мне, я говорю... А вот когда ты вот вымотанная на работе или что-то, просто ни с кем не... Мы знаете, когда все портим? Когда у нас бензин на нуле. Как это сказал Игорь Губерман. Поскольку времени мне мало, я кратко матом объяснюсь. Да? То есть мы начинаем, когда у нас мало энергии, мы начинаем резко, грубо, без всяких реверансов, без всяких там это... Мы не оцениваем качество, мы говорим просто свою какую-то проблему и все. Тому обидно. Вот. То есть... Все просто. Есть энергия, есть силы. Я ничем не болею. Вот есть у меня силы, я такой здоровый. Как это? Сейчас же оценивают как заболевание. Источник заразы, переносчик заразы и тот, кто ее подхватил. Раньше так было. А сейчас не оценивают, кто ее подхватил. А это самое главное, вот это здоровье. Вот здоровье. Если я в роду, то я здоров. Ом Пурнам, все. И если я Ом Пурнам, то есть у меня есть энергии абсолютно на все, какая бы зараза ко мне не подошла. Хоть из-за непрокаженных продираясь вот так вот, пустите там, как в троллейбусе, да, троллейбус прокаженных, продираясь, ничего мне не будет. И вообще это болячки, они воздушно-капельным путем, они информационным путем. Вот. Но если у меня есть энергия, она как силовое поле, вот это держит, и я не заболеваю. То есть все очень просто. Вопрос, есть энергия или нет энергии. И вот в старости, которые люди говорят, вот глазами бы все сделал, а вот силы нету. а руки нет. Слушай, заметно, да? Слышали? Когда-то замечали, да? Вот, вообще суть. Есть энергия, все болячки отлетают, в том числе социальные, психологические, физические, все, любые. Они, значит, они просто начинают тебя поедать. Вот одна история. И еще я хочу сказать. Когда говорится родовое проклятие, там какая-то ведьма тебя прокляла, значит, о, и все сразу ищут, кто бы вот эту ведьму на место-то поставил, потому что чем же она, нехорошая такая женщина, занимается, я тут вот ходила, ничего не делала. Я хочу сказать, что как только ты от рода отходишь, тут сразу слетаются ведьмы, когда их даже не было, обычная женщина ведьмой становится. И историю, я ее когда-то рассказывал, одна женщина обратилась 30 лет, у нее получился климакс в 30 лет. Она молодая, красивая, 30 лет, но рожать не может. У нее все, менструация, вот этот цикл прекратился. Вот. И все бы ничего, какая разница, она так хорошо выглядит, все. Но она же замуж захотела, а тот хочет общего ребенка. Вот. И у них все отлично, космический такой брак, любовь. Вот, и тут и бах, и вот эта болезнь. И вы знаете, я вылил навоз, там получился барельеф, такая страшная какая-то старушонка, она говорит, я ее знаю, это соседка моей мамы, а ее мама живет в Пологах. Не, вот есть город Пологи, а есть село Пологи, вот в городке вот в том. А та ведьма профессиональная, все вокруг, сколько кварталов, все, кто ее знает, они знают, что она ведьма, что у нее дурной глаз, что как она скажет, так вот и будет. Эта мама с ней поскандалила, ну, знаете, общий забор. Вот. А эта такая дочка в силе пришла, молодая, красивая, сказала, что ты вот это там? Она, ах ты так вот, вот на тебе. И все. И у нее после этого там перестало все капать. Вот. И вот вроде все на поверхности, вот надо ведьму поставить на место. Я говорю, подожди, болячка не просто так. По самому большому счету, все болячки нам во благо, что от чего-то, от нашей дурости, от глупости. Чему она тебе мешает? Она говорит, всему мешает. Через 40 минут выяснили, она мешает просто выйти замуж. А не потому, что сил нет, потому что там косметика перестала помогать, потому что на телевизор только сила осталась у нее. Нет. Просто она хочет замуж и понимает, что он-то будет еще молодой, она начинает интенсивно извиняться, и он хочет ребенка, не получается. Я говорю, просто звони. В общем, не пара, не то, что там он плохой, она плохая, хороший, ну, несовместимый. То есть, ну, не разрешает. Род не разрешает. Понимаете? Род не разрешает. Род. Сразу хочу сказать, вот есть такие родновиры, или как там, да, как их там называют. Да, и они, слово Бог, заменяют словом род. Они говорят, вот какой-то был род, прародитель, и от него все и шло. А если кто-то скажет, что, ну, какой род, это же какая-то устаревшая вещь, ну, какая-то секта. На самом деле есть Бог, он везде, он через сердца людей говорит. Да, говорит, но он говорит, знаете, когда? Кто-то слышит, кто-то не слышит. Он говорит через вот это парампора, из рук в руки. То есть есть родовая цепь. И хочешь ты или не хочешь, если у тебя с папой, с мамой нет никаких отношений нормальных, никакой Бог с тобой дело иметь не будет, потому что они тот контакт электрический, который проходит. Ты будешь это, потому что род дает силу. Информационно ты Бога слышать будешь, но силы у тебя это выполнить, храбрости не будет, потому что смелость и силу дает род. А если ты на них наплевал, ну, если на меня кто-то наплевал, разве я дам ему хорошее внимание, скажу, так живи как хочешь, без меня. И он начинает жить без меня. А так он жил с моим опытом, с моей силой, своими благословениями. А это практически проклятие сделал. Вот и так далее. И другого рода нету. Ну, сейчас в связи с последними веяниями, последних там лет так 200, это начали интенсивно кромсать и сказали, семья это ерунда, Бог у тебя есть и хватит. Но Бог проявляется, то есть мы его дети, мы его родственники. Но вот эта нить, может, мы всего рода не знаем, но мы должны понимать, что все вот через эту нить вот это идет. Кто-то скажет, вот там есть хороший род, там есть какой-то плохой род, а какой у меня род, одни там алкаши. Я могу возразить, что у всех род очень древний. И раз ты родился в это время, значит, твой род живет, и он мог тебя вот выродить. Род древний и живой, но запущенный. Поэтому просто надо восстановить вот эти, ну, как знаете, как раньше колодцы чистили, да, вот засыпали, расчистили, раз опять вода появилась, то же самое. Вот такая простая вещь. И вот мы об этом будем говорить. Сила рода. Потому что если у тебя нету силы рода, то вот тогда и родовое проклятие получается. Тогда родовое проклятие. Ну, вообще это для живых смотреть на проблему, когда вот это, что вот любая проблема, это помощь свыше. Как там вот не было месячных, значит, ага, род запрещает это. Я понимаю эту проблему, звоню, говорю, все, не люблю, люблю другого. И у нее там восстановилось все сразу. Сразу. Вот мы поговорили, к вечеру у нее все было хорошо. Мы сказали, ну, дня три посмотрим, а уже к вечеру все было хорошо. То есть все, решилась проблема. А вот для выживающих так не подойдет. Я заметил, что не все так лечатся. Есть лечатся, которые вот лечатся информационно. И знаете почему? Потому что у них, ну, кроме информации, есть одному говорю, он понимает сразу, потому что есть чем понимать. Информация – это упаковка, в которую завертывается энергия. И все. Если это просто упаковка, конфетная бумажка, конфеты там нету, я саму бумажку есть не буду. То есть информация, которую вот я говорю, она у каждого есть, она просто формирует тот поток энергии, в котором он есть, правильное направление, и все получается хорошо. То есть все очень просто. На самом деле все очень просто. Все очень просто. И эта простота, ну, такая, что... То есть у нас вот все есть. Ну, например, вот мы тут пока сейчас вот все вместе там чистили эти овощи. Кто-то спросил. Глеб, ты спросил там, точки шу на спине там, да? Точки шу, это, знаете, как перекрестки. Вот обычные, все вот... Об косяк, раз-раз потерся, и как-то хорошо. И голова, если болела, проходит даже голова. Вот у кого голова болит, раз-раз-раз. А там просто акупунктура, китайцы особенно это сильно хорошо изучали. Там вот как дороги, на дорогах бывают пробки, на перекрестках. Вот там 12 их или 13 точек шу, вот их расчухаешь вот так вот. Все, энергия хлынула, и проблема ушла. Сама проблема ничего не стоит. Вирусная какая-то там, гематома появилась, ну все что угодно, травматология, но если сюда пришла энергия, она все ставит на свои места. Если энергия не пришла, а там какая-то разруха произошла, то она начнет разрушаться дальше, и все, какая-то гангрена начинается по всему организму. Весь вопрос в энергии, даже в таких, все вот, ну, простота. Вот в общем, но это для живых, у которых есть какая-то струйка, какие-то есть отношения папа, мама, братья, там, сестры, какие-то друзья относятся к родственникам. А вот это для живых, смотреть на проблему как на помощь свыше. А вот для выживающих там другая тема, там тема закона. Они не понимают. Для живых можно, ну, так, любой совет, они просто поймут, берут энергию и все. А для выживающих надо конкретно, что мне надо делать. Вот ему говоришь, это получилось вот почему. Нет, что мне надо сделать? Да бесполезно тебе говорить, что тебе надо сделать, если ты платформу не понимаешь. Если ты не понимаешь, что все от тебя зависит. Все, что зависит от твоего отношения к роду, а не от самого рода. Вот они захотели, тебя там и прокляли. Все от тебя зависит полностью. Вот, что мне надо сделать? И поэтому для вот таких бестолковых даны некоторые, советы, родовые там законы. Ну, какие родовые законы? Например, вот инцест – это плохо. Инцест. Потому что, ну, биологически и энергетически, если близкие родственники будут вот так вот перекрещиваться, и у них будет нездоровое потомство, которое просто от рода потом отсекается. Ну, к дьяволу идут, вот так вот. Вот, и, ну, всякое. Или, например, ну, это можно даже нарисовать для наглядности. Вот представьте, ну, слышали такое, это вот две дочери, да? И раньше было, пока старшая замуж не выйдет, младшую не выдавали. А она уже влюбилась, все готово. Потому что она, ну, потому что это правильно, должны по порядку идти. Но это для бестолковых. Там, где любовь, там, где все сильные, там... Эти законы, не так, законы как для преступников. А если там, ну, они не очень, скажем, люди не очень им везет, не очень они не радостные, много у них каких-то проблем, тогда изволь соблюдать законы. Потому что если младшая выйдет раньше, то старшая зависла надолго. Задолго. А бывает, мама вышла замуж, а дочка еще, то есть вот она осталась одна, ну, отца как-то прогнали, ну, может, он алкаш какой-то, да. Все. То есть, если дочка маленькая, там хорошо, я таких случаев очень много наблюдал. Это тоже родовой такой закон. Мама вышла замуж, она перешла дорогу дочери, это еще хуже. Тогда эта дочь при достижении там лет 14, она начинает ненавидеть отчима. Просто ненавидеть. Вот, говорят, самые такие, ну, потенциально плохие отношения, как взять теща, да? Так еще хуже, если вот эта вот дочка ненавидит, ну не дочка, а падчерица она, да, отчима. Там все, там до развода, она им не даст жить. Или, более того, она даже вводит ее у матери. Потому что она должна быть. Вот такое было. Он влюбляется в нее, когда она так расцветает, и начинаются там такие. Причем с согласия с ее стороны. Вот так даже бывает. Вот. И то же самое бывает, что отец уводит у сына невестку, бывает, и невестка смотрит, этот вообще олух какой-то, а это состоявшийся человек, вот так вот, то есть уводит. Вот такие простые правила, но это для этих. Шри-Шри Ишопанишад, где она у меня, вот она, Ишопанишад, это самый финал апофеоз всех вед. Маленькая книжечка, если комментарии отсюда убрать, она станет вообще вот так вот, в три страницы. Всего 18 мантр. И самая первая мантра гласит: каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо, и выделено его как его доля. А его доля выделяет ему только род. Все остальные — это не его доля. Хотя они могут очень похожи и даже лучше выглядеть. Потому что только род знает. Выделено как его доля, и не посягай ни на что другое. Все простое правило. Бери то, что твое, но... И не будет проблем, если ты ушел из семьи и посягаешь на другую долю, и даже там успех, на твой успех потом такой крен дает, ну не будем углубляться. Это еще не вся мантра. Дальше. Выделено его как доля и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Кому все принадлежит. Кому все принадлежит. Принадлежит там Богу, принадлежит роду, но не мне. Когда я понимаю, что мне ничего не принадлежит, и беру только вот, и беру то, что мне вот дают, тогда у меня появляется бесстрашие. Все думают, как же вот это бесстрашие, как же вот ничего там не бояться. Везде написано, ничего не бойся. Я не могу не бояться только тогда, когда я не отягощен, не обусловлен каким-то. То есть мне есть что терять. Когда мне есть что терять, мое благочестие, мое здоровье. А когда я понимаю, что мне ничего не принадлежит, мне нечего терять, я становлюсь бесстрашным. Я был в таком состоянии, ну, раз, может так, пять. Я, на меня, когда смотрели в этот момент, я входил в такое состояние, мне нечего терять. То есть я даже был готов, что меня убьют. А те люди, которых, против которых я пошел, вот в частности на Кубе, когда была дедовщина, мне нечего было терять, мне сказали: ну что, сейчас с тобой разберемся. Я говорю, ну давайте разбирайтесь. Но если я выживу, я вас убью всех. Вот всех до одного. И я это не было вот голословно, я в это верил, я это знал. И против вот этого бесстрашного, это камикадзе буквально. Что ему терять? То есть, если его нельзя уговорить, его нельзя купить, его нельзя запугать. Потому что он уже как умер. На самом деле... Всем уже нечего терять. И не недавно, не давно, а никогда. Это всегда было. Никто ничего не имеет. А те, которые думают, что они что-то имеют, в том числе репутацию какую-то, какое-то здоровье, то есть им есть что терять, вот это появляется страх. Но мантра первая, она сразу пресекает эту мысль. Она говорит: бери свою долю, на чужое не лезь, и тебе ничего не принадлежит. Все, красавец, нечего терять. А вот как это звучит от Мадхвачари. Это же первая мантра. Это от Прабхупады, от Мадхвачари. Наслаждайся тем, что дано тебе Господом. Наслаждайся. Не просто вот бери, как в армии, это. Наслаждайся. Но не желай достояний других, потому что это то, что нам дается, называется пракрити, материя. И энергия в том числе, это тоже пракрити. Просто она более такая в разжиженном состоянии, можно сказать. То есть она имеет две функции. Бить меня по рукам, если я свои ручонки протягиваю не к своему. И наслаждает меня, когда... Наслаждает как? Вопрос сразу, наслаждает как? Что это вкусная конфетка? Нет. Когда попадает тебе этот кусок глины, этого пракрити, кусок материи, он слушается тебя. Вот так вот просто. Ты его берешь, и он маленькие движения делаешь, и ты делаешь статуи из них. Вот все делаешь, все. Ты берешь, и говорится, компьютерщик от Бога, скульптор от Бога. Она тебя слушается. Все другое тебя не слушается. Ты начинаешь тренироваться, какие-то тренинги, какие-то курсы проходить. Просто тратишь время и нервы окружающих. Вот, простота. Вот и простота. Не желает достояния других. Наслаждайся тем. Наступает простота. И когда наступает простота, тебе оказывается все понятно. Вот, это вы же рассказывали. Кто же рассказывал? Про хозяйственное мыло. Вы рассказывали, да? Вот, я сейчас, воспользовавшись вашим рассказом, там ухаживали за пожилым человеком, там что-то какая-то вавка вскочила, врач пришел, сказал, та ерунда, на следующий день у нее там дыра вот такая, да, и женщина просто взяла хозяйственного мыла, там это пенка как-то раз слепила, в дырку засунула, вот ей как Бог подсказал, и потом это все вытерло и затянулось. Не надо никаких там антибиотиков, давайте что-то там почистим, вот мыло, все под руками, да. Все, мыло. Или, например, я сразу вспомнил таких очень много вещей, когда был на той же там Кубе, там была такая, поскольку климат очень жаркий и очень влажный, там была потничка, розочка, то есть не помоешься три раза в день, у тебя по всему телу сыпь идешь, ну потому что потеешь, и пыль какая-то, вот. И розочка, когда какая-то такая красная вавка, и по краям пузырьки она расширяется, она может все тело занять. И там мазь Вишневского ложили, госпитализировали, пока какие-то... А деды, которые там на Кубе уже там полтора года служат, они говорят, да это все ерунда. Берешь, раздираешь вот так вот, и бензинчиком. Это очень больно. Особенно в каких-то местах, там под мышками, если тут так больно, а в одних там каких-то интимных местах, это ужас. Вот, она именно там заводится, и вот так вот бегаешь вокруг казармы от боли. Но она проходит сразу, сразу, дешево и сердито. Вот. И я так сразу вспомнил, я лежал этот аквариум где-то на полтонны, 500 литров, и там скалярии, значит, самые дурацкие рыбы. Они-то вроде красивые, но они дурацкие, они могут обжираться, что пузом вверх и вот так вот. И знаете, как и дохнут, просто дохнут. Они вот как не в себя, как вот свиньи едят, все меру знают, эти меру не знают. Их просто в подсоленную воду кидаешь, она им не нравится, они начинают вот так вот по-сумасшедшему бегать, из них там из заднего прохода все вылетает от этого, и они спасаются. То есть вот такие простые вещи, но если человек живой, он их сразу видит, он понимает, что, а который человек не живой, он ищет. И заметьте, вот эти все народные средства, они родовые. Они не медицинские, они не от здравоохранения идут. Они по роду передаются, да, заметили, да? Вот. И есть какие-то госструктуры, которые говорят, не-не-не, самолечение не годится. Итак, для живых они смотрят на проблему как на помощь свыше, а для выживающих надо вот... Там тема закона начинается. Проблемы с законом, от чего? Из-за неуважения к отцу. Проблемы с отношением, из-за чего? В отношении, вот это из-за неуважения к матери. То есть отношения, а отношения это внимание, это канал передачи энергии. И ты заткнул себе все каналы энергии. Все остальное ты просто начинаешь подворовывать, и тебе сплошная невезуха, потому что род тебя не то что проклял, ты перекрыл там каналы. Личностные отношения, это мама, безличностные, это проблема с законом, если отца не уважаешь, его надо уважать. Ну найди, постарайся, за что его надо уважать, найди у него то, что нету других, ну у тебя хотя бы, найди. Вот. Вообще... Или вот сейчас две большие проблемы вот в наше время. Это проблемы с законом и Денег нету, да? Денег нет. Что родовое знание говорит? Проблемы с законом. Это папа, а денег нет. Кто знает почему? Нищета. Кто-то догадается, почему нищета случается? Ага. Быстро догадывайтесь, иначе попадете в нищету.
Не женился там.
Не-не-не-не-не. Не, нищета. Очень простые. Нищета — это из-за неуважения к чужому имуществу. Обратите внимание, к чужому. Я иду, или как привыкли, все советское, все мое, там, да, потому что государство заводится, привыкли уже просто по-хамски. Дверь не закрыли, свет не выключили, воду оставили, бала-бала-бала, она течет, да. Прабхупада, когда ходил, он уже миллионером уже был, он видел, свет горит просто на столбу, он перелазил через забор и выключал. Он говорит, это энергия Бога, понимаете. Вот кто беспокоится о своей, как знаете, такая сказка, что, ну, лодырь сын, вот не работает, а мама над ним, ну ладно, сыночек, а папа говорит, так, ну давай быстро, иди работай. И тот пошел, а работать так не привык, и мама ему там рубль дала какой-то. Вот он пришел, говорит, на, вот батя, вот я заработал. Тот посмотрел, говорит, не твой это рубль, в печку кинул. Тот, ну, на следующий день. А потом думает, как же батя-то догадывается, интересно. И когда он третий рубль, который он действительно заработал, кинул в печку, и говорит, батя, ты шо? Я за него вот это, да. Он говорит, о, теперь я верю, что ты заработал. Потому что мы относимся наплевательски только к тому имуществу, которое не наше, которое мы не понимаем, как оно появлялось, сколько туда энергии и труда вложено, любви и все такое. Мы берем, пользуемся, ноги вытираем. Не уважаем чужой труд. Когда кто-то трудится, мы не понимаем, думаем, ну, что-то там суетится, мешает мне тут это кино смотреть, да, какое-то. Вот не уважаем. И вот это неуважение, значит... Вот у меня и нищета, вот у меня и денег нет. Почему? Потому что я начинаю тогда, когда меня в нищету, я начинаю ценить каждую копейку, хочу заработать, и начинаю понимать, чего оно стоит. То есть неуважение. А если я просто начинаю уважать труд каждого, каждую вещь беречь, если она даже не моя, и я даже не знаю, чья она, то богатство ко мне придет. Потому что я понимаю, потому что это богатство не мое, и не их тоже, а оно тоже вот Божье. И когда я его охраняю, говорит, хороший завхоз, на тебе богатство. И работать практически так еле-еле там надо, все есть. И совсем везет, и с работой, и с зарплатой, и с коллективом трудовым. Вот. Ну, инцест. Вот, кстати, паразитировать — это тоже вид расточительства. Нищета — это расточительство чужого имущества. А паразитировать, если это тоже вид расточительства, это не какая-то отдельная категория. Ну, инцест, понятно. Вот, пишет человек. У отца был брак до моей мамы, и там родилась девочка, моя сестра по отцу. Запомнили. Она родила мальчика, и этот мальчик сейчас живет с моей дочкой.
Заново.
А?
Заново.
Что заново?
Сбился.
Сбились? У отца был брак до моей мамы. То есть вот один отец, две мамы. И вот тут родилась девочка до мамы. А вот он, я родился. И этот мальчик живет с моей дочкой. Это инцест. Детей у них нет, но в этом случае что надо сделать? Дети, когда встретились, не знали, что они брат и сестра. Я, изучив информацию в интернете, поняла, что это в этом случае не инцест, или я ошибаюсь. Ну, я зачарую, я не знаю, где вы это. Я посчитал, это половая связь во втором поколении получается. В России, например, было разрешено только с пятого, в пятом поколении, ну, вместе и вроде как нормально. А потом, не помню, при Екатерине или при каком-то правлении очередном, законом разрешили в третьем поколении. Ну, про второй ничего не написали. Но смотрите, может, я огорчу, может, я обрадую. Разведутся они сейчас или нет, родят они или нет, уже не важно. Потому что есть такое понятие телегония, и как бы печать вот этой связи уже на них на обоих стоит. То есть это вроде бы плохо, но есть такой, ну, как анекдот, когда молодой человек нашел свою любовь, а отец подходит, когда увидел, и говорит: не женись, потому что это я там налево ходил, это твоя сестренка. Не повезло. Потом находит еще, отец говорит: это тоже твоя сестренка. Вот. И потом он так, а мать к нему приходит и говорит: что ты нос-то повесил? Он говорит: да вот такие дела. Говорит: да брось, ты думаешь, что ты его сын? Вот. Ну, я хочу сказать, анекдот такой неприличный, но такой показательный, потому что я хочу сказать, что инцест, вы думаете, инцест — это страшное такое слово, а измена не страшное слово разве? Измена и инцест, это все в одной категории находится, и там печать. И бывает, что нахватался вот, это, вот этих связей, но какой выход? Спасает бескорыстная любовь. Когда я начинаю что-то, кого-то любить, вместе что-то делать, не просто мне понравилась фигура или там лицо, а вместе что-то делать, вот когда общее какое-то дело, и вот на этой, там, где есть благородство, есть какой-то героизм, есть какой-то там, или там вместе они распространяют какое-то там святое имя или благую весть, вот такое даже, да, вот такое-то. Я знаю таких, вот, он ей помогает, она об этом даже не знает, и потом смотрит, отглядывается и влюбляется в него, потому что род говорит: хорошая это пара, да. Вот. То есть любовь, она все зачищает, потому что вот эти все законы для мертвых, у которых, ну, маленькая струйка от рода идет, а если хлынула из, то есть это по времени, тут есть время, а когда из вечности, там это все нивелируется, любовь спасает, поэтому лучше дождаться любви или соблюдать законы. Вот такие, соблюдать законы. Когда любовь, дожидаешься любви, и влюбленные люди, они могут нарушать все законы, и ничего им за это не бывает. Потому что там по-другому на них смотрят, сверху. В общем, заморочек родовых много, но они не такие уж заморочки для выживающих, а вот для живых это, можно сказать, что заморочки. Ну, в общем, к делу. Я напомню структуру рода. Структура рода. На всякий случай, кто, может, ту лекцию не слушал. Значит, первые в иерархии стоят отцы и матери. Отцы и матери, они стоят выше всех. Их слово – закон. Не потому, что их дети слушаются и не слушаются. Все, что они скажут и подумают о своих детях, то у них и будет. Они имеют власть. Это старые, у которых уже там есть внуки. Если они в средней категории, это называется живое пространство рода. Силовой ресурс. Тело рода. Не живое пространство, извиняюсь. Тело рода. То есть есть матери и отцы, они законодатели, они могут... Пенсионеры от проклятия отца и матери — это действительно проклятие. Благословение — это действительно благословение. Если отец и мать, они или спились, или только воспитаны телевизором и больше ничем, значит, они ходят и говорят: домой это никуда не годны. Они проклинают регулярно и постоянно. И никаких шансов нету у потомства прогрессировать. Потому что они стоят вот такие тупые отцы и матери, уже старые, все седые. Вот от них зависит. Вот это те сверху, которых живых уже нету. Вот все умерли, они последние. Вот от них зависит. Это закон. Первые в иерархии стоят. Вторые стоят, это тело рода. Это вот живые. И в этом теле рода там не обязательно люди такие, все они такие талантливые, все они значимые, все на них смотрят, ну, все у них удалось. Самое главное у них достояние, у них вот такая жесткая сцепка, и они друг друга любят и никогда друг на друга гнать волну не будут. Это тело рода. И поэтому в нормальном роду должны быть отцы и матери, то есть мы должны беречь, а не просто моя пенсия и гулять, и знать вас не хочу. Вот. То есть они должны вместе жить. Раньше пенсии-то не было, да? Это, кстати, мина такая, что вот матерям-одиночкам стали платить. Это удар по роду. Удар. Тогда разводиться вообще не вопрос. И пенсии стали платить. Это тоже удар по роду. Тоже удар по роду. Потому что деньги есть, все, больше ничего не надо. Третье — это живое пространство. Живое пространство — это люди, которые от рода, их может быть много, и они могут ругаться друг с другом. Если в теле рода ругаться запрещено, то эти могут ругаться. И они, как щупальца у этого рода, там, или композитор может какой-то получиться, у него там какая-то профориентация, или там кто-то. Они расширяют пространство рода. Но они тогда в роду находятся, когда они любят и, как опять сказать, не гонят волну на всех остальных. Вот. Тогда у них все получается. Они очень значимые, они очень эрудированные, они могут быть профессора, они могут быть выдающие скрипачи. То есть у них может быть талант, но у них успех только тогда, когда от рода есть вот эта связь. А так у него знаний больше всех, чем у всех, но ему жизнь не дает продвижения. Он тут никто. Знаете, когда с меньшими талантами, заметили, что с меньшими талантами они раз продвинулись везде, да? Потому что их как спонсирует вот эта сила. Везет. А вот эти одиночки, бесполезно они шлифуют свое мастерство. Совершенно бесполезно. Без энергии, то есть без бензина машина все равно никуда не поедет. Не поедет. На другом тоже не поедет бензине. Это живое пространство рода, и есть мертвое пространство. Мертвое пространство — это изгои. Это изгои как получается? Это люди начинают, или их как-то развратили. Может, первый, кто развращает в роду, это мама. Мама. Потому что раньше, если ребенка не били, это означает, под удар ставится весь род. Кнут и пряник обязательно. Если отменить кнут, если его не наказывали серьезно, с малых лет, не с каких-то там, пока ему там сколько-то там исполнится, с малых лет, сразу не наказывали, все, род испорченный. Род испорченный. Потом почему он перестает слушаться отца и мать? Они его терпят до некоторого времени. Потом они терпят его, у них в мозгах уже такое крутится, они его проклинают. И у него перестает все получаться, он уже вырос, он уже должен быть вон там, а он еще нигде. У него все перестает получаться, он изгой. Изгой. И я говорил на прошлой лекции, изгоев надо очень беречь, потому что им достаются все шишки. Они берут все удары рода на себя. Это в лучшем случае, и пусть они молятся на то, чтобы они принимали все удары на себя, потому что он может вообще уйти из гор и из этого, и тогда просто бесы, потирая руки, впрыгивают в него, и тогда ему вообще конец. А мертвое пространство, они как щит, как козел отпущения. Вот. Если война, погибает первый он. Если где-то вроде не так чихнули, а в теле рода и папы, мамы, у них все в порядке, у них все процветает, а у него вся нервотрепка кипит. Он щит рода. Но он там оказался же не просто так. Он оказался там чисто по собственной инициативе. И если он думает, что это что-то я за всех там это стою, если он это и уйдет оттуда, тогда ему конец. Потому что это последнее, где он может удержаться и что-то там понять. Потому что там начинается чистая бесовщина, там его просто начинают уничтожать. Просто там ни души, там страшно, в общем. То есть, смотрите, иерархия, отцы, матери, тело рода, дальше живое пространство, которые вот эти искатели всякие, они вроде от рода далеко, но и им надо дальше роду как расширяться, и изгои. Вот четыре. Все четыре категории имеют способность проклинать и благословлять. Разность в силе благословения и проклятия. То есть они могут давать силу. Отцы и матери, как бы они бы дряхлые не были, у них вся власть. Это уровень власти. Он сказал, так и будет. И ты ему доказываешь, ты прав, не прав. Все, так вот тебе и будет. И так будет. И ты 100 раз прав и бесполезно. У нее или у него власть. И изгой может все правильно говорить, очень доказательно. То есть это комариный писк вообще. У изгоев вообще ему дают только так, чтобы прожил до следующего дня. Вот. Например, вот мать. То есть реальная власть проклинать только у отцов и матерей. И благословлять тоже. Мать говорит, вот ты мне не сын. Вот если дошел до такой ручки, вот ты мне не сын. Это ж надо постараться, да? Этими словами она перекрывает поток к родовому наследству, и с этого момента он становится сильно уязвим. Выражается в чем? В неприятностях, болезнях, в несчастных случаях. То есть, вот этому положено жить в изобилии, а этому не положено жить в изобилии. А мы ж такие, мы ж очень хотим вот этой вот энергии внимания, да? И я беру ее под свое крыло. И я вот такой богатый, потому что род мне доверил, а этот бедный, а ему не положено. Ему и пресекли, вы знаете, пресекают ресурс того, кто транжирит, потому что через него, как щель, дырку в кувшине, может вытечить вся энергия рода. У него половые беспорядочные, может, связи, может, он все секреты рода рассказывает, может, он, то есть он, ну, он портит всю задачу рода, ему перекрывают. Если ему сейчас посторонний кто-то даст энергию, он опять возьмется за старое, потому что он начинает все выбалтывать, и тогда рот перекрывает клапан, и вот кто ему помогает. То есть, если я богатый, начинаю помогать какому-то бедному, меня перекрывают, наказывают не потому, что я где-то что-то опростоволосился, а потому что ему нельзя давать эту силу. Нельзя давать силу. Потому что у него нет задачи, нет вектора, куда идти. Будет идти, куда попало. А куда попало, нельзя. Все определено. Все надо как бы правильно и на благо окружающих. А изгои, они характеризуются тем, что они про окружающих ничего не понимают. Ничего не понимают. Они понимают, что у меня столько проблем, и выжить. Все. Про окружающих им просто очередь не доходит понимать. Мозги заняты другим. Вот. Что такие люди делают? Вот. Идут в религию, идут в какую-то корпорацию. Вот, и там достигает какого-то там статуса, да? Вот. А в корпорациях, в религиях человек ушел и забыли за него. Забыли, да? Вот пока работал, помнили. Ушел, забыли. Там нет вот такого. И люди обижаются. А что обижаться? Это ж не род, не надо. Вот. И в социальных структурах они устраиваются. Если там государство проклинает, уезжает в другую страну. Если там корпорация, в другую корпорацию. Если профессиональное сообщество, которому там что-то не угодило, он ищет там еще какое-то. Вот. И человек говорит, о, те плохие, те плохие, те плохие. На самом деле на нем лежит родовое проклятие. Почему родовое проклятие? Потому что ты, хочешь того или не хочешь, но ты принадлежишь не вот к этому профессиональному союзу, а все равно к своему роду. И у тебя генетически прописан этот род, но поскольку ты от него отошел, кровь предков тебе течет, и от себя, говорят, не убежишь. То есть нельзя вынать занозу с плеча, если ты ее в пятку засадил. Иди вот там налаживай, а потом в любой корпорации. В чем проявляется, я зачитаю. В чем, наличие проклятия рода в жизни может проявляться как? Нужда, неумение, невозможность вылезти из нищеты и вечного безденежья. Непутевые контакты, связи, предательство со стороны знакомых, близких. То есть подчеркивается, что они тут вообще ни при чем. Я на них рассчитывал. Сейчас немножко жирком обрасту и возьмусь за старое. Не дают. Просто пока за ум не возьмешься. Конфликт между поколениями рода, приводящий к разрыву отношений. Отцы и дети там. Лишение наследства и покровительства. Психические заболевания. Шизофрения, паранойя. Несчастливые браки. Проституция. Наркомания. Алкоголизм. Табакокурение. Тюрьма, пустоцвет. То есть что-то делал, никто не оценил. Да, картина не продается. Вот. Невозможность найти дело по душе. Постоянная смена жительства и работы. И все просто. И мы ищем тут, и тут можно расписать, написать тома книг, почему пустосвет, почему проституция, почему это, а всего лишь уходит и уходит дальше. Можно было, ну, как бы по полочкам, что там ниже, 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 ниже. Можно целое там дерево кверх ногами нарисовать, как человек уходит от рода. И вот недавно мне рассказывали, есть такой Махариши Ашо, вернее, был уже, да? Вот. И они медитируют на тему «Кто я?». Вот «Кто я?» надо помедитировать, и я пойму, кто я, и тогда все будет хорошо. Вот. И мы разговаривали с этим человеком, я говорю, а ты знаешь, что этого Ашо запретили, ну, во многих странах. Потому что тогда, когда сейчас страны интенсивно разрушаются специально, да, в угоду там корпорациям, а было то время, когда вот Ашо был еще жив, страны, у них был какой-то суверенитет, они беспокоились о том, чтобы гражданам было нормально жить и все такое, и поэтому, как только появлялся Ашо, его за или один из его там аватары, их дальше аэродромы не пускали. Потому что правительство заботилось о том, что вот помедитировали, и теперь я знаю, кто. Да очень просто, опять же, очень просто. Если тебе не надо медитировать, кто ты. Ты кто, что ты умеешь делать. Если я яблоня, то я даю яблоки. Если я даю груши, то я груша. То если я ничего не даю, то я дрова. А дерево, которое не дает доброго плода, рубят и в огонь. Вот и все. Кто ты? Ты тот, что ты сейчас даешь. Нам надо, кто я, вот там по гороскопу. И желательно, идите, давайте этот пирог сюда, и я сейчас буду красоваться. Нет. Это труд каждодневный, и он, ты будешь расти, расти. Ты тот, кто ты, что ты сейчас делаешь, и все. Если ты ничего не делаешь, то ты никто. Вот и все, Оша, вот это вот. Не надо ничего медитировать, надо что-то делать. Сделаешь что-то, ты можешь сказать, сегодня я вот этот вот. Что-то такое сделал. И все. Вот что род хочет. Причем, если он тебе скажет эту задачу, ты от этого будешь радоваться. А если ты сам себе ее придумаешь, радоваться не будешь. Надорвешься. Все думают, что дорога призвания, она посыпана лепестками роз. Я хочу сказать, что лепестками роз посыпана дорога к волчьим ямам. Дьявол так делает. Дорога призвания, она посыпана потом. Потом только посыпана. Усилиями, сверхусилиями. Вот как образование сегодня делается. Образование. Мы думаем, образование это дача каких-то знаний. Нет, вовсе нет. Вот было, когда советское образование, которое считается до сих пор самым лучшим в мире, и теперь они своих вот этих там рептилий-то вот именно так обучают, а всех остальных они обучают вот по-другому. Они говорят, вот хочет мальчик или девочка учить математику, пусть учат. Они хотят, пускай не учат. Придет время, выучат. Надо, чтобы вот по духу, чтобы это было. Нет. Есть конкретные вещи, которые надо все знать обязательно. Если ты здоровый и, ну, если ты, у тебя голова просто в порядке, ты должен знать географию, химию, физику, астрономию, там, дифференциальные исчисления. Это нормально знать человеку современному дифференциальному. Посмотрите, какая техника. Вот, чтобы понимать, хоть что ты в руках держишь. Вот, тогда человеку обмануть нельзя. А если ты так вот самый сократили все обучение... Дело в чем? Дело в том, что когда ты обучаешься, что-то тебе, конечно, нравится, а что-то, конечно, не очень нравится. Но в этот момент ты, может быть, плохо выучишь предмет, как-то выучишь, но в этот момент ты воспитаешь себе стержень. Стержень. Аскетизм. Потому что без него, ну, не всегда будет попутный ветер, да? А так тебя ветром будет носить. Вот это обязательно. Это часть образования, а не потому, что нравится, не нравится. Ну, должен ты уметь читать, писать, вычислять. И знать, что там, какая там астрономия, что там в центре Земли. Ой, она пустая, а нет. Вот посмотрите старые учебники. Вот они врут старые. Сейчас вот такое вот, и люди верят. Такой необразованный. Например, ко мне пришла женщина вчера и сказала, она из секты, из религиозной секты, сказала, что... У вас тут очень много камышей. Заметили, да, когда сюда шли? Камышей. На самом деле это не камыши, это как-то по-другому. Их даже есть можно. И нам свыше сказали, мы должны уничтожить все камыши, и тогда вот эта всемирная пандемия закончится. Вот. Потому что она прячется в камышах. Я смотрю, старая пожилая женщина. Вот. Ну, то есть люди, и она не глупая, понимаете, но люди верят, потому что у них недостаточное образование. Они верят вообще все, что угодно. Как малые дети. Просто недостаток образования. Сейчас современная молодежь, из которой потом клепают элиту, кстати, сначала ее развращают, потом из нее делают, они там по 300 страниц технического текста в день запоминают. Вот. А нам это, ну, хочешь запоминай, не хочешь, не запоминай. То есть образование нужно. В проклятии рода вот это все указанные симптомы, которые я прочитал, да, практически это все, что может плохого случиться. Внимание, не передаются по наследству. Родовое проклятие, мне так плохо, потому что у меня вот и брат, и сестра, и мама были такие, и они в одном возрасте там раком заболевали. Написано, не передаются по наследству, это знание рода. Не передаются. И то есть у человека, вы замечали, наверное, вот семья такая, звезд неба не хватает, это даже хроник-алкоголик, рождается какой-то сын, и какой-то умный, и какой-то трезвенник, и какой-то профессор. Ну были же такие случаи, да? Ну как можно? Как можно? То есть я могу страдать какой-то там проказой, у меня может родиться здоровое потомство. Вот. Так что не надо кивать на папу с мамой. Ты в любой момент можешь, тебе родили, слава Богу, можешь это сделать. И это не родовое проклятие. То есть родовое проклятие не передается по наследству. Вот все. Одной отмазки меньше. Да? Одной отмазки меньше. То есть ни родственники не виноваты. О, пока не забыл. Я хочу сейчас сделать объявление. Объявление. Это важно. Внимание. Это не связано вообще никак с темой. Вот под этим видео, которое сейчас вот будет, будет размещена, как это, в описании должна быть ссылка на запасной канал Светодвипы. Надо всем подписаться, просьба такая, потому что может пригодиться. Запомните, да? Вот есть этот канал, у нас есть, вдруг что-то канал что-то не выходит, значит раз, у нас есть запасной канал. Это я, ну, это не в тему, но это важно. Просто пока не забыл. Итак, смотрите, в проклятии родом все указанные симптомы не передаются по наследству. Но если симптомы повторяются из поколения в поколение, такое тоже бывает, да? Вот это и есть родовое проклятие, настоящее. И тогда по каждой, это в одном родовом проклятии болеют все там женщины, в другом, например, все мужчины, по мужской, по женской линии. И когда наблюдаются одни и те же истории, повторение событий, ну каких событий, например, все представители умирали в одном и том же возрасте, до 40 доживали, раз и умер, до 40 есть таких сколько угодно случаев. Или, например, наличие психических заболеваний или расстройств, которые передаются. То есть и этот дурак, и этот дурак, и этот дурак, и этот, вот, лучше их на посты не назначать. То есть или невозможность иметь детей, или ранняя смерть детей. Что в принципе одно и то же. То есть род не продлевается. Или заболевание, которое приводит к смерти, ну, по какой-то линии, по женской или по мужской. Или наследственные у эндокринные. То есть вот эти вышеуказанные симптомы, которые повторяются, говорится о проклятии всего рода. О проклятии всего рода. Направлено на то, чтобы уничтожить уже не какого-то одного человека, а вырезать под корень всю эту семейку. Потому что семейка попала, куда-то она попала. Попала, может быть, ну, под власть дьявола, может быть, да, вот так вот. И поэтому их потихонечку, потихонечку, и причем они могут быть успешные, они могут занимать посты, но у них вот начинается падеж. Падеж. Ну, как это может быть? Измена вере, например. Продался за деньги, попросту говоря, продался за деньги, а ты на посту, и в результате вся страна страдает, весь народ страдает, потому что ты просто решил себе там где-то на Канарах сделать место жительства и все свое потомство перевести. И все потомство начинает страдать. Предательство, нарушение клятвы из предок, нарушенные обеты. Вот это проклятие на целый род. И это если кто-то сделает сверху. Ну, там папа, мама, ну кто-то, кто имеет рычаги управления. Проклятие, если идет по женской линии, тогда этот род становится рабом из каких-то силовых структур. Из него делается. А если идет по мужской ветке проклятие, то тогда род просто уничтожается. Если по женской, то они просто как рабы. А если по мужской, то вот так вот. Ну, влечет обнищание рода, женщины становятся такими мужичками, то есть ищут, где же мужчины настоящие. Вот кто так говорит, значит, у них по мужской линии пошел падеж. Это род уничтожается. Если мужики настоящие, а женщины мрут, значит, они просто будут рабами чьим-то. Вот. И какие рекомендации даются? Если проклятие идет по женской ветке, женщина может исправить ситуацию. Я это говорю не просто так, у всех что-то такое есть. Проклятие это не обязательно, вот конкретно проклятие, вот надо браться. Это как заболевание, оно может быть чуть-чуть поверхностное, 5 минут поболел, прочихался и пошел, а может быть с осложнениями, а может быть хроническое. Да. У каждого в какой-то степени есть это, в какой-то степени есть. И поэтому не надо дожидаться, когда оно будет хроническим. Если проклятие идет по женской ветке, женщина может исправить ситуацию, удачно выйдя замуж. Что имеется в виду? В сильный род. Что такое сильный род? Женщины, скажите мне, что такое сильные мужчины? Какие ваши понятия?
Как вы, наверное.
Что?
Как вы.
Широкие плечи или что?
Нет.
Пресс денег или что? Что такое сильный мужчина? Как понять, что он это?
Ответственный.
Ответственный. Так, еще. Еще. Мужчин не спрашиваю. Женщины должны быть специалисты.
Ну, умный, мудрый.
Мудрый, умный, философ. Такое. Герой! Герой не боится, бесстрашный, бесстрашный, который интуитивно понимает, что ему принадлежит. Благородство это интуитивное понимание своего бессмертия. Значит, род стоит у него как надо. Вот. И с ним повезет. Вот. И тогда рода соединяются, и он вытянет, и всем остальным повезет. Женщина должна уже, а не так вот, с ним будет комфортно, мне делать ничего не надо. Нет. Она должна, может быть, отправить его на войну, и она должна ему пилить мозг, если он струсил. И не пилить мозг, если он там решил там дома что-то отдохнуть. То есть обычно мы пилим мозг, когда нам плохо. А женщина должна воодушевлять его для чего-то. На подвиг. О! Тогда вот такие женщины, к таким притягиваются, все, род спасен. Вот такие женщины. Ну такие, не эгоистические, понятно. Так, что там дальше пишут нам? Так, если проклятие идет по женской ветке, женщина может исправить ситуацию, выйдя замуж. Тогда ее информационное наследие получит поддержку у здорового рода мужа. Но если проклятие идет по ветке мужчин, выхода почти нет. Кроме. Выход всегда есть. Тут написано, выхода почти нет. Кроме единственной возможности. То есть проклятие это наказание, которое и можно искупить тремя путями. Вот запоминайте, какой вам милее проклятие. А я же еще не проклятый, не проклятый, да? Как не проклятый? У тебя все нормально. Вообще все нормально, да? Все хорошо. У тебя куча, там, тысяча внуков, куча друзей. В деньгах ты вообще не знаешь счета. То есть, если что-то это есть, если у тебя сила, победа, изобилие и нравственная чистота, то есть нет проблем. Ты мужа так любишь, что все другие мужчины для тебя не существуют. Ты понимаешь, что он самый красивый, самый. Тогда вот у тебя поддержка рода. Род так делает. И ты счастлива. Ну, мужчин, наоборот, перевернуть ситуацию будет то же самое. Вот тогда. Если такого пока нет, если ты видишь в нем какие-то недостатки, значит, это проклятие. Проклятие. Итак, три пути. Первый. Узнать причину проклятия, исправить вину, исполнив данную предками клятву. Кто-то не выполнил, и какой-то там внук раз все-таки сделал, и все. Экзамен сдал за всех. Выполнить обязательство пращура. Сделать это достаточно трудно, поскольку информация такого рода обычно в семьях не сохраняется. Ее стараются предать забвению. Позорище же, да? Так и все неблаговидные поступки людей, входящих в род. Надо докопаться, кто ж там не так сделал, и в этом направлении бить. Потому что самое... важная часть в машине, которая неисправна. Из-за нее машина не едет. Не едет. Второе. Это самый легкий, быстрый, действенный. Ну, можно просто не знать. А можно даже знать, а дьявол на ухо говорит, ну, времена были такие. Ну, жизнь такая, что ты сделаешь? Ну, надо было соврать, предать и все такое, потому что иначе было не выжить. Вот, у меня не было вариантов, делал. А человек, который живой, говорит, не врать и не предавать ни при каких условиях. Ни при каких. Вот нет таких времен, что надо будет предавать и врать. Ну, нету просто. Это живые. А те, вот у них бытие определяет сознание. Это для первых. Если первый для тебя не годится, то есть кишка тонка, есть второй, искупить, то есть выкупить. Читаем, цена такого искупления может быть высока, а если проклятие было наложено несколько поколений назад, с каждым проклятием цена увеличивается, то есть на счетчике. Почему? Потому что есть пороки врожденные, есть приобретенные. Приобретенные пороки, если я их один раз что-то нарушил, второй раз я могу не нарушить. И так через раз делаю. Потому что совесть как-то притормаживает. А есть пороки врожденные. Потому что все мои предки делали так, и это вообще, ну это черта характера у меня такая. Я там вообще не задумываюсь. И поэтому, если пращур сделал ошибку, и все начинают это делать, они умножают его ошибку. И поэтому цена все выше, выше и выше. Как накапливается пеня за газ, например, да? За газ. Ну и это правильно. Это правильно. То есть, приходится лить кровь на поле брани, закрывая вероотступничество родов, а девочкам терпеть мужей-алкоголиков и хоронить сыновей, погибших в пьяной драке. Вот такая цена. Если ты информационно не можешь или не хочешь соображать, узнав цену проклятия, почему у меня жизнь такая неудачная, тогда тебе приходится терять. И это вот такое искупление. Такое искупление. Почему это искупление? Я переживаю очень негативные, плохие эмоции. То есть стихийные бедствия, смерти, болезни. Неплохо. Я начинаю страдать, потому что мое поведение, просто наглое поведение. Я не учитываю труд других и так далее, и так далее. Я даже не понимаю, что я причиняю боль и беспокойство просто так. Я думаю, что они все должны. Вот. А люди, конечно, не говорят. И тогда... раз мозги не в силах справиться с этой ситуацией, я начинаю эту боль сама испытывать. Ну, я хочу сказать, когда вся эта боль будет испытана, я могу даже книгу написать, какой я герой или героиня, то все равно мне ничего пряников не подъедет, потому что мне ресурс дается только тогда, когда я понимаю, что с ним делать. Меня просто будут держать на грани выживания, потому что я бестолковый человек. У меня с родом вот так вот все. Только от рода идет вот эта информация. Ни в каких книжках, никаких библиях, никаких Коранах и Бхагавад-гитах этого не написано. Это просто там написано, ну что точно нельзя делать. И во всех написано, слушай, Духа Святого, а Дух Святой через папу, маму опять же. Вот. А у меня все порвано по этой линии. Итак, первый, узнать причину проклятия. Второй, можно искупить. То есть, кровь это валюта, которая ценится всегда. Последние средства искупить можно. И третий. Раскаяние. Третий. Ну, для этого надо знать, в чем каяться. Поэтому важно знать историю рода, даже если она была не очень благовидной, и раскаяться. Раскаяться. Раскаяться это понять свою глупость. Я рассказывал когда-то один этот... Вот как раскаяние работает, смотрите. Однажды меня вызывают на работу. У меня была такая работа, когда там было у нас 3 бригадира, и если ночью что-то случается на железной дороге, вызывают одного. И поэтому он все равно днем будет работать. Ну, такой дежурный. Он может и не работать, ну, повезет, а может не повезет. Где-то там тепловоз с депо сошел, он бежит, он на телефоне, телефон провели им. Тогда не у всех даже телефоны были, там о мобилках вообще речи не шло. И вот я прихожу, и по полпути прошел и понимаю, что а неделя-то, ребята, не моя, что это меня вызвали. Я прихожу туда, в депо, а там такой английский перевод. Это есть стрелка, которая вот туда и сюда, а есть вот такой перекрестный. Там стрелка, это английский перевод, это 4 стрелки сразу, вот 4 острика. То есть это очень сложно. И если ее покорежить, то ремонт, это мама не горюй. И вот там тепловоз поехал, он порезал эту стрелку, то есть там остряк вот так вот загнулся вообще, чтобы его выпрямить назад. Это надо специальный пресс, который 4 человека тянут. В общем, я посмотрел, думаю, какие же они грешные, какие же они неправильные, вот эти черти, что они посмотрели, они просто поехали, там маневровый не был открыт, то есть они виноваты. И при этом они мне суют бутылку водки, на, запей свою печаль. А я говорю, я не пью уже 2 года все. Или сколько там. Ну, сказал, не пью. Я подумал, как же так? А они мне сказали, только молчи, никому не говори. Я подумал, как же так? Я сейчас страдаю, я даже этим не могу похвастаться с утра. Я сейчас всю ночь тут проторчу, я даже не смогу, потому что они мне на коленях, давай сколько денег дадим, сколько чего, да. Я иду один, не могу никого позвать. На плече лом, лапа такая вот, чтобы эти костыли, такой молоток, вот такой ключ, вот такой груды металлолома иду. И потом такая мысль у меня, а как же так? Я без вины и наказан, а им ничего не будет. Потому что если кому-то из них чего-то будет, это полетят шапки со всех. Мне-то за что? Наверное, я виноват. И как только я вот это проговорил себе, вдруг мне показалось, что я вот это железо уронил. Плечо вот так вот раз и выровнялось. Стало невесомым железо. Я вам говорю, что раскаяние, а раскаяние без понимания не бывает, оно вот мистическое. Железо перестало весить. Я иду, думаю, что это такое? Вот только сейчас вот так вот и давило. Сейчас не давит. Я пришел туда, и сразу четкая такая мысль, я говорю, так, ты вот так вот съехал, положил там всяких железок, давай, выезжай назад. Он выехал назад, и вот этот остряк, он его как отучужил этим утюгом, он стал снова ровным. Это невозможно, я знаю, как профессионал. Если железо согнулось вот так, то его, чтобы разогнуть, его надо вот в другую сторону разогнуть. Вот так вот. Я просто открутил 2 болта, раз, стрелку погоняли, прилегает там такой щуп, 2 миллиметра допуск. В допуске я просто сделал вид, то есть и эту стрелку надо было ремонтировать до утра, она отремонтировалась сама. Вот что такое осознание, на все влияет осознание. Но это надо признать, что ты виноват. И заметьте, я не знал, в чем я виноват. Я просто подумал, так мне и надо, я в чем-то виноват, я где-то там накосячил. И мне уже было прощено все вот это. И после этого я целый день работал и 3 дня ходил, как будто под землю не чувствовал. Мне было очень хорошо после вот этого всего. Итак, Глеб, запомнил 3 вещи, как от этого выбираться? Первое. Ну, первое, понять причину, да? Проклятие. И исправить вину. Вот. Это практически вне досяжности, как говорится, да? Вторая, просто тупо пролить свою кровь. То есть, кто не хочет понимать. И третье, вот это осознание, раскаяние. Раскаяние. Я понял, что это я виноват, это я грешник, так мне и надо. То есть я кому-то сделал такие неприятные вещи. Как только я это понимаю, что никто ни при чем. Хотя если бы был суд, засудили бы их, а не меня. А я бы был даже героем. Вот так вот все перевернуто. Итак. Ну, обычно третий путь, это вот этот третий путь раскаяния, это практически путь отшельничества и монашества. Это не обязательно ты ушел в монастырь. Это вот состояние. Состояние. Когда ты понимаешь, вот это такая философия годится. А не такая философия, которая оправдывает мои там действия, за которые мне потом идут негативные реакции. Это не философия. Это шепот дьявола. А вот настоящая философия, вот это она. Значит, есть такие интересные люди. Знаете, кто идет в монастырь? В монастырь идут изгои. Они практически приносят себя в жертву, и род тогда исцеляется, весь рост. Есть такие люди. И при этом человек, который приносит себя в жертву, становится там монахом каким-то, да, ему тоже очень как-то неплохо. Ну, не каждый на это может. Ну, это, то есть ты не можешь выбрать и пойти путем монашества. Род обычно тебе это указывает. Вот есть такое. Это настоящее. Тогда вот такая жертва идет в зачет рода. Все остальные жертвы. И проклятие на род никогда не посылается просто так. И из этого следует что? Из этого следует то, что это могут сделать только вышестоящие силы, то есть силы нечеловеческие. И, ну, какие причины проклятия? Например, нарушение традиций. Нарушение традиций. Какие нарушения традиций? Это, ну кто? У кого какие это предположение. Что такое традиция вообще? Традиция — это законы, которые вроде бы как части культуры, но на самом деле это часть физики, биологии, традиции. Например, семья должна состоять из папы и мамы, а не из папы и папы. Это традиция. Все остальные традиции, ну, такие надуманные для красоты, там, для все такое. А вот это вот настоящая традиция. Традиция – это, ну, как бы оккультуренные законы природы. Мы не говорим, что вот биологически должно быть так. Это традиция. И вот когда нарушают традиции, ну, конечно, род будет разрушаться. Как привлечь силу в род? В род. Ну, например, если ты по своему добросердечию начинаешь излишне помогать изгоям и тянуть их во что бы то ни стало, то ты делаешь это в ущерб всем остальным. Изгой – это просто щит для рода. Щит для рода, для осознания, потому что его осознание настолько забетонировано, его надо отбойным молотком вот так вот, и там будет помощь. А там ты вытянешь в этот самый... В тело рода, например, и тело рода загнется. Например, я знаю одного человека, который решил вытянуть. Там была семья, муж и жена, детей не было. Это их как бы второй был брак. Это даже не брак, ни в какой ЗАГС они не ходили. Они просто жили вместе. Говорят, вот нищета, вот это плохо. Кроме секса у них больше никаких не было этих, ну, в жизни хорошего ничего. Вот. И пили. Вот секс и пили, И за счет еще молодости как-то вот еще держались. И вот он решил их вытянуть. Он говорит, а этот человек, это его зовут Олег Малый, фамилия Малый. Они с супругой делали какие-то пирожки, такие здоровые пирожки. И ходили по предприятиям и их продавали там. И они были дешевле, вкуснее и больше, чем какие-то магазинные. И они с этих денег жили вот так вот, и часть денег этих они относили в храм, и все, что в этом храме кушали, продукты покупались за их деньги. Вот такое у них было благословение. И у них было двое детей еще. Никто не работал, не делал эти пирожки. Они свою всю деятельность заканчивали в 11 часов утра. Они разносили, первый раз было тяжело, а потом их просто ждали, когда же они придут. Вот так вот, все у них было. Пока! Вот этот вот Олег решил это, что он может всех спасти. Он пришел к этой паре и говорит, вот, все очень просто. Они взяли, начали помогать, их. И в результате этот Олег Малый через 2 недели уже пил водочку вместе с ними. А до этого он такой вегетарианец, не пил, не курил, ничего. Так вот, опустили, и его потянули за это. Нельзя помогать, нельзя помогать. Они должны жить в таких жестких условиях, потому что мягкие условия, этот бетон мозги не разобьет. То есть настолько долго человек не думал за других. Думать за себя, тут нет вопросов, за других. Алкоголизм и наркомания, секты и казино, идеи быстрого обогащения, финансовые пирамиды. Они не имеют морально-этических норм и, подобно бездне, будут втягивать в себя все, до чего могут дотянуться. Без разбора и мира они засасывают всего человека с его талантами, желаниями, мировосприятием, ценностями и верой. Когда членом семьи и рода происходит такая катастрофа. То есть алкоголизм, наркомания, вот финансовые пирамиды, вот это там МВ какой-нибудь или что-то, или какая-то религия тебя спасет. Религия тебе рот не заменит, дорогой. Мы все такие христиане, или мы все такие вайшнавы, мусульмане, мы семья, мы община. Нет, нет. Твоя община, твоя семья, это твоя семья. Ты не можешь это поменять в жизни. Тебе этот комплект личностных отношений дан с рождения. Ничего ты с этим не сделаешь. Именно такой, какой надо. Лучше тебе нельзя давать. В общем, если перекрыть человеку доступ к потокам сил, нельзя им помогать. Почему? Происходит двойная выгода. Первое. Этот род не будет растренькивать свою силу через этого человека. А вторая, вот этот родич, который хочет присосаться туда, к другим паразитам, ну, как-то без силы рода станет им неинтересным. И его не берут ни на работу, ни в религию, ни туда, ни сюда, ни сюда. Он неинтересен. Знаю я эти религии. Приезжаешь, у тебя есть машина, да. Ой, какой ты вообще молодец. А если ты пришел просто там покушать или у тебя денег нет, он как-то неинтересный. Разве это религия? Это не имеет никакого отношения к религии. Это корпорация. Корпорация, продолжение государственной власти, которые и трактуют вот эту позицию. Настоящая религия не такая. Настоящая религия знает, она должна направить его в его род. Вот настоящая религия. Религия, соединение с Богом. Ты думаешь, ты с Богом соединишься здесь на алтаре? Нет, со своими родственниками. Да, они умерли, что делать? Ну, вспоминай немножко, что они были не такие плохие. Они были до молекулярного уровня тебе вот. И все, что с тобой плохого случалось, до молекулярного уровня было очень вот кстати и вовремя. Кстати и вовремя. Если бы этого не случилось, ты бы не жил уже сейчас. Уже не жил сейчас. Итак. Когда в тебе активны не семейные и родовые ценности, а заплатил ты за удовлетворение этой ценности не сколько своей силы, сколько силы своего рода, мы должны запомнить, что нашей силы нет, есть сила рода. Вот сколько во мне силы есть, это сила рода и есть, сколько осталось. А вернее, сколько этот род мне выдает. Он может такой, ну, как замороженный, и дает вот так вот чуть-чуть на жизнь. Род не мог не отреагировать. Сначала предупреждением, потом мелкими неприятностями, впоследствии выключением из твоей жизни удачи и везения, а возможно и здоровья. Род своих не обижает. Никогда. Только иногда наказывает. Еще раз напомню структуру рода. Вы запомнили, кстати, потому что вы должны понять, в этой структуре, где вы находитесь. То есть отцы и матери, потом тело рода, потом живое пространство, потом мертвое пространство. В каком пространстве ты находишься? Твое положение, здоровье и финансовое, и какие контакты, они не говорят, в какой ты находишься в иерархии. Ты можешь быть отцом или матерью, никакой. То есть это самое почетное место, но можешь быть вся в проблемах. Просто в каждой иерархии есть своя задача. И мы думаем, что вот это своя задача. И ты ее должен делать, в каком ты состоянии не находился. В плачевном или в радостном. Ты должен ее делать. И чужую задачу из другой иерархии рода, если ты начнешь делать, тебе это не поможет. Если ты изгой, ты можешь быть даже счастливым изгоем, если ты поймешь, что ты действительно щит. Ты на изгое никакой ответственности нет, у него никаких знаний нет, но он какой-то воин, он может стать героем, ему там какую-то там наград какие-то. И род будет им гордиться еще, и он закроет свой род, вот герои. Вы думаете, кого-то пошлют на фронт умирать из тела рода? Да не в жизнь, только из изгоев. Когда накапливается большое количество изгоев, тогда грянет война. Когда их не накопилось, убивать пока некого, род не позволит. Это искупление. Вот. Тем более отцы, матери, их тоже не пошлют. То есть не смотри на возраст, смотри на местоположение. Я еще раз зачитаю. Ну, отцы, матери, понятно. Тело рода, силовой ресурс, это те, которые, тело рода, которые дружат. Конфронтации быть не должно, это губительно. То есть каждый с каждым. Живое пространство, оно соединено с телом рода по тому же принципу, и они могут находиться в конфронтации и даже ругаться. Для живых это можно, для живого тела. А мертвое это просто щит. Вот. В тело они не допускаются. Примерно, как бы это ни звучало, как инфекцию не допускают в организм, так и из мертвого пространства рода, в тело рода, к ресурсам не допускаются люди. Потому что испортят все. Потому что они, можно сказать, без ума. А вот теперь кому что делать? Вы сейчас сразу определите, к какой категории вы относитесь. Итак, с отцами матерями примерно все понятно, да? Они должны благословлять. Даже если он негодный, ты его благословляешь, и он становится годным, он становится хорошим. Понимаете? Итак, и поэтому я перескакиваю сразу тело рода мы пропускаем. Живое пространство. Вот интересно, потому что сейчас очень много всякой эзотерической шелухи, и все хотят быть именно вот это, в живом пространстве, от рода отлететь, что-то там, такой проект, за границу уехать, такой проект. Это могут быть только люди из рода, которые находятся в третьей категории, которая называется живое пространство. Вот я вам рассказываю про живое пространство. Если твое положение в иерархии рода определено в живом пространстве, то доступ к ресурсам твоего рода у тебя ограничен лишь до минимума. Ты не включен в потоки сил в полной мере, но зато ты получил другой дар – свободу. Свободу. Этот дар предполагает, что твоя способность общения и коммуникации с людьми выше, чем у кого бы то ни было. Твое право, то есть живой – это если у тебя, ну, ты быстро не можешь познакомиться, раззнакомиться туда-сюда, ты к живым не относишься. В теле рода или к изгоям относишься, или к матерям. Но это не в живом пространстве. Твое право на путешествие, перемещение, поиск новых знаний, контактов, территории определено и поддерживается родом. Твоя любознательность всегда будет иметь удовлетворение. Ты имеешь право на ошибку больше, чем кто бы то ни было из твоей семьи. Представляете, это... из твоей семьи, находясь, и главное, если кто-то совершит ошибку, другой получит по полной программе, а этот нет, ну достаточно ли коммуникабелен для этого, находясь по иерархии в живом пространстве своего рода, ты выполняешь для него важную миссию, открытие новых пространств, территорий, включение новых веток в род и новых потоков сил. Твои ценности и убеждения не прописаны в твоей жизни так жестко, как у всех остальных, кто включен в тело рода. Твоя свободолюбивая натура не ограничивается задачами рода. При этом помни, что и требовать от рода поддержки ты не имеешь права. За свои заработанные. Все, что тебе, если ты такая натура и потребуешь, чтобы тебя поддержали, это все будет на смарку. Род не имеет права тебя поддерживать. И там отцы, матери или кто-то там из тела рода, просто такие крепкие семьи, которые там звезд не хватает, но они вот так вот праздники там отмечают все, это тело рода, это самая такая живая часть. Там не важно какие-то вот таланты, там важно, что они любят друг друга, и это главное. Но этот живой вот этот человек, он может заниматься чем угодно, но у него будет получаться с того времени, когда он будет просто теплые эмоции переживать по отношению к роду. Финансово независимый еще, и он не должен быть, он не должен даже брать оттуда деньги, он должен зарабатывать это сам. Вот только от него что требуется? Просто хорошее отношение к роду. Потому что если плохое отношение, плохое внимание, плохие переживания, мысли, воспоминания, все, неудача. Неудача. То есть не может требовать от рода защиты, поддержки во всех областях своей жизни. Оно есть только и тех, кто своими ценностями и убеждениями включен в родовую структуру в большей степени, чем ты. За свое право пользоваться силой рода в полном объеме они заплатили своей личной свободой. Такая плата. А ты, напротив, это право приобретаешь. Именно для тех, кто находится по иерархии в живом пространстве, род может приберечь и сохранить, внимание, права. Права, это хорошее слово, да? Права на некоторые потоки сил, которые не нужны и даже вредны всем остальным членам рода. Это энергия вообще какого-то другого качества, ваш мурашки. Вот так вот. Это какой-то драйв, понимаете? А этим драйв не нужен. Не нужен. Это потоки власти. За ними могут идти. Знания, удачи. Если у рода эти права действительно есть, они достанутся только тем, кто находится в живом пространстве. Больше никому. Или будут не использованы. Ну и правило тут простое. Используй свободу правильно. Значит, отцы и матери мы прошли, тело рода мы прошли, живое пространство прошли. Кто остались у нас?
Изгои.
Изгои. Если иерархия рода определила твое место в мертвом пространстве, то потоки сил твоего рода для тебя ограничены совсем. То есть только на покушать до завтра и все. Род поставил тебя живым щитом для безопасности всех остальных своих членов. Это происходит, как правило, только в очень больших семьях. Они могут позволить себе жертвовать людьми. Если маленькая семья, там каждый на счету, ну, в общем, это ни на государство, ни на семью особо не похоже. Маленькие семьи, это ну, не совсем семьи. Причиной этого могло быть проклятие родом павшего на кого-то из твоих родителей или потомках его. Также могла послужить глупость и невнимательность существующей матери рода. Это если мать брюзжит, не понимает ни в законах кармы, ни во что. То есть благословлять надо всех своих детей. Всех своих детей. Особенно самых нехороших детей благословлять. Потому что они от этого меняются. А не от того, что они там распереживались, заплатили там. Вот. Благословлять. И это может только сделать мать. Все остальные, которые там, ну, чтоб тебе там повезло на день рождения, свечку задуй, и тебе будет, это все ерунда. Только, да, через мать. Мать. И отец тоже, отец. Когда я говорю мать, я говорю отец. То есть этот мир обладает ресурсами огромными, они все в твоем распоряжении, но для реализации твоей задачи, выполнения твоего договора с этим миром, в общем, про запас или просто так силы и здоровье здесь не выдается. Они выдаются для чего-то, а для чего-то это будет тогда, когда у тебя будет хорошее отношение с Богом. А с Богом у тебя никогда не будет отношения. Никакой священник, никакой куратор. Бог у тебя вот тут вот будет говорить, и ты будешь понимать, но силы это сделать у тебя не будет. Если у тебя будет хорошее отношение с отцом и с матерью, тогда у тебя будет только, здесь не только информация, но силы и удача это сделать. Потому что то, что мы, вот я вам говорю не слова. Слова запаковывают какую-то энергию. Есть люди, которые говорят, а и это энергия моего рода. Понимаете? И есть люди, у которых много энергии, у каких мало энергии. Есть такие очень умные люди. Их слушаешь и засыпаешь. Потому что они просто конфетные тебе бумажки дают, а там ничего не упаковано. Потому что в нас происходят изменения, в том числе понимание, это тоже изменения, из-за энергии, а не из-за информации. Сама информация по себе ничего. Информация это просто пустые полки, на них ничего не лежит. А чем-то они должны быть заполнены. И энергия разная. Мы об этом, может, поговорим. Разная энергия. От каждого продукта даже своя энергия. Итак. В общем, если ты правильно понимаешь свою цель, то ресурсов у тебя всегда будет достаточно, и ты не будешь не знать ни в чем, ну, отказа от жизни. И вот когда ты правильно понимаешь свою цель, во-первых, когда ты понимаешь свою цель, ты как-то успокаиваешься. То есть все нервные заболевания психически пропадают, потому что когда вообще начинаются, когда ты не понимаешь, что ты живешь, когда у тебя появляется цель, значит, все понятно, да. Я к ней двигаюсь или не двигаюсь. Дальше, значит, вот это надо сделать ближе, значит, значит, это надо усилить. Все понятно. Вот, когда ты знаешь, как ее достигнуть, мир перестает казаться тесным, неприятным, он становится огромным, огромные возможности. И, в общем, кто имеет цель, он берет от жизни все. А у кого нет, ну то, что дадут, то и берет. А смотрите, когда у человека нет цели, ему никогда не дадут то, что ему надо. И я сейчас, это такая была оптимистическая информация, и как кнут и пряник всегда должен быть, иначе рот погибает без кнута. Сейчас наше не в меру толерантное общество, оно даже гордится тем, что у этих родился такой калека, и они его выходили, какие молодцы, какие духовные. Да? А вы вспомните, вот это 300 спартанцев был, да, этот фильм был, да, про спартанцев, они чуть калека, до свидания. Значит, недоношенных не лечили, выживет, не выживет, это считалось... какой-то там колдун в роду сказал, это откупнички, слово какое-то, откупники. То есть вот он родился, попереживали, он умер, и роду стало легче. То есть род где-то что-то не так сделал, то есть искупляли вот таким образом. И там не особо боролись. А сейчас же, что не калека, и род избавлялся от таких. Потому что, смотрите, правильно ли это или нет? Вроде как естественный отбор, какой, как животное царство, мы же люди. Нет. А животное царство, у них свои рода. И рода правильные. Мы забываем, что вечность никуда, умер, но потом он из мертвого пространства. Он как живой щит для рода. А мы говорим, все пропало. Почему? Потому что не понимаем. Сейчас, что по этому поводу пишут вот эти волхвы. Наше общество преподносит рождение больных людей как подвиг, которым надо гордиться. Собственно, все заповеди, которые складывались веками о том, что должна делать женщина, то есть на кладбище не ходить, рог не слушать, там, не судачить, чтобы живот свой не показывать всем на показ, да, вот такое. Потому что пока она ходит, там что-то формируется. Если она неправильно ходит, бах! Что-то такое родилось непонятное. Кто виноват? Мама виновата. Какие книжки читать ей надо было? Как там в ведической традиции есть такой Прохлада Махарадж. Сын демоницы и сын демона. А получился святой. Потому что мама слушала какого-то святого во время беременности. Только и всего. Вот. И потом он испортил всю родословную демоническую. То есть смотрите, как все это получается. Так, женщина, чтобы продержаться подальше от такого подвига, в кавычках, изберечь своему жизнь малышу, соответственно, все заповеди, которые складывались веками о том, что должна делать женщина, чтобы держаться подальше от такого подвига, изберечь жизнь своему малышу, тоже отметаются как недостаточно толерантные. Это не для того, чтобы так вот прямо убить. Родился, специально выхаживать. Сейчас такая медицина, она тебе полумертвого воскресит, и потом он будет полумертвый всю жизнь. Сейчас такая медицина, да? Вот. Например, если долго человек на кислороде побыл в младенчестве, с него дурак рождается. У него тут, когда много кислорода, все, а его под кислородом подержали. И он во всем остальном здоровый, тягарь на весь род. А есть некоторые операции, сейчас хирургия такая, сейчас трансплантология и все такое. Вот, я лично слышал от госпожи Бернье, это президент Всемирного Теософского общества, я сейчас не знаю, сейчас может сменилось, она говорит, когда ей задали вопрос, а как насчет пересадки сердца, она говорит, нет, 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 пусть человек умрет. Ну ладно, вообще любая пересадка это плохо. Это плохо, потому что ты хватаешь задачи неродовые. Это тогда еще было в каком-то, в 1991 году. Она сказала, а сердце нет, сердце нет. Пусть человек умрет, сердце менять нельзя. Вот. Ну, надо, надо же это продлить жизнь. Но это уже не та жизнь. Вот, муж одной известной дамы телевизионной звезды гордо рассказывает, что его мама врач-дефектолог, и он, соответственно, провел все детство, играя, общаясь с больными детьми, рассказывая эту историю, описывая, насколько толерантна ее мама. А то, что у него первый ребенок родился с синдромом Дауна, с маминой толерантностью он никак не связал. А зря. Вот, еще, женщине по роду были закрыты возможности иметь детей, она обратилась к мастеру. Каналы ей он искусственно открыл. В итоге дочь с умственной отсталостью плюс букет других психических неврологических диагнозов. А позже она родила сына с синдромом Дауна. Не рожается и не рожай. Медицины не надо. Можешь молиться, все такое другое. О, вот это да. Потому что это тебя изменит, и ты можешь что-то родить. А так не надо, не надо. Вот. То есть, возможно, вот это гуманизм, это то будущее, к которому надо, конечно, стремиться, но мы на всех праздниках друг другу что желаем? Здоровья, не гуманизм же, да? Здоровья желаем, в том числе и психического. Итак, как человек приобретает права в этом мире? Первичное право, которое получает человек в этом мире, дает ему род и его семья первичная. То есть, род предопределяет его стартовую позицию. То есть в младенчестве уже, ну в младенчестве, можно сказать, видно, в какой социальной среде человек будет проявлять свои качества. Ну, понятно, да? Как это? В Индии это делали, здесь священное писание, здесь там нож положили, здесь деньги, куда ребенок поползет, да? К чему? Он же ничего не соображает, но это была такая гадалка. И потом воспитывали его по этой традиции. Ну, люди уже примерно понимают, там, вайши, шудры, кто они там, к чему там потянутся. Но это так называемые варны. А вот то, что я говорю по роду, это больше на ашрам похоже, потому что род это ашрам, это храм. Ты хочешь жить в храме или ты хочешь жить на помойке? В храме, ну, порядок, храм, храм духа. Тело же храм духа, да, и род тоже храм духа, духа. Вот, и, значит, какие качества? Вот, читаю, значит, если хорошее здоровье, крепкий разум и сила воли. Куда определяют человека? В тело рода, в живое пространство или мертвое пространство? Ну, вот угадывайте, что думаете. Если человек родился с хорошим здоровьем, крепким разумом и сила воли, куда его определяете? Ну, матери, отцы, это они все могут потом когда-то ими стать. А вот мертвое пространство, живое или тело рода, куда? Проголосовали тело рода. Правильно, тело рода. А вот живое, живое пространство. Любознательность, таланты и непоседливость. Да, если там шило в одном месте, значит живое пространство, да. Другая категория. Другая категория. Там другой совсем ресурс, не только количественно, но и качественно. А если хворый, бесталантный, ненужный, все мешаются, куда его? В мертвое пространство. И не думайте, что мертвое пространство не такое почетное. Именно там герои. Именно там защитники. Именно там подвиги, металл. И там на амбразуру кидается. Сам. Не потому что рот, а ну-ка, давай на амбразуру. У него такое качество. Вот. А у тех нету. Вот. А кто же такие изгои? Ну, это, понимаете, на случай войны, когда война. А пока войны нет, что изгоем делать-то, да? Изгоем как-то они смотрят, и слюна у них течет, они хотят или в тело рода попасть, или там кактус на окне, все хорошо, там мы такие сильные, мы там ресурс создаем. Вот. Так вот, есть такое понятие космополиты, которые очень любят Ален Даллес. Ну, ему приписывается, что директива Алена Даллес, он говорит, из всех надо сделать космополитов. Космополиты все изгои, без рода, без племени. И вторая категория – националисты. Они практически националисты, которые вот, они же похожи как народ, на самом деле это не род, это структура, корпорация, государство, но не свой род. И это националисты, им вообще все равно до своего рода. Им главное, ты русский или украинец, или немец, или кто ты так. Или ты истинный ариец, или ты не очень истинный ариец. Или тебе надо как человеческий мусор там зачистить. Вот они такие. Националисты, это которые сейчас. Сейчас националистов нет, сейчас есть одни фашисты. Они почему-то себя называют националисты. Вот если ты националист, если у тебя есть такая жилка националиста, или ты космополит, а мне все равно... А там род, не род, я человек вселенной, ты изгой. Изгой. Причем ты неправильный изгой. Потому что правильные изгои – герои. Герои. И у них соответствующее здание, что, когда, для чего это делать. Они всем помогают. И они счастливы в этом. И у них такая программа, то есть они не хотят быть даже в теле рода. Они хотят быть дальше изгоями. Это их... Они идут там какую-то воинскую службу или просто там по жизни вот так вот. Ну или могут в бандиты просто пойти. То есть неправильные, то есть космополиты, националисты и бандиты — это все одержимые люди. Их уже водят бесы. Их водят не род, а бесы. И понятно у них, что ничего хорошего. То есть у них никаких... Ни у космополитов, ни у националистов никаких понятий о родовых знаниях нету. И вот организованная религия из людей как раз делает, из людей делает вот этих вот космополитов, без рода, без племени. Такой рабовладельческий проект. Вот, например, что говорит по этому поводу Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Цитирую. Эта статья называется «Организованная религия». «Ничто не может остановить дух человека, кроме организованной религии». Вот, например, организованная религия. Вот это, правда, вот я тут взял, вот что синяя Бхагавад-гита, что красная Бхагавад-гита, они обе неправильные. Но это еще хоть что-то родовое есть. А вот синяя Бхагавад-гита, вот эта синяя, это Бхактивиньяна Госвами нарисовал ее. Она, это книга для отключения мозгов полностью. Полностью. Я ее тщательно проанализировал. 5000 изменений только. Это на какую голову натянуть. Вот. И все это сделано очень продуманно. Космополит — это вообще очень удобный раб. Или там, кстати, у этого Бхактивиньяна Госвами, кто духовный учитель? Радханат Госвами. А он принадлежит к этой клипной голубятне. Понимаете, о чем я, да? Какая парампара? Эти голубые, они полностью одержимые. Какая там парампара? Это парампара чего, рода, что ли? Они говорят к Богу, нет, это парампара бесовская. Бесовская. И там, разумеется, все знания разрушительные. Потому что жители мертвого пространства, они вот без ресурсов, их соблазнить легче всего. Очень тяжело соблазнить. Из живого пространства, у них там свой царь в голове какой-то хоть есть, из тела рода, они держатся друг за друга. А космополит, он как бы оголенный, он даже ни с кем особо не контачит, вот этот вот изгой. Вот, ну, например, и вот для уничтожения неудобного, подчеркиваю, к рабству потомства, используют националистов. Вот, ну, верхушка. Они их воспитывают, националистов, и уничтожают неудобное для рабства потомцев. Потомство. Вот, например, пожилая женщина жалуется. Угу. Пожилая женщина жалуется, что вот плохо, что все не так, власть плохая. Вот, ну да, оно может быть по факту так. А ты вообще мать-то хорошая? Ты жалуешься. Ну, невозможно, как это. У доброго, у хорошего, как это? Как это в Библии? Ну, доброе дерево, добрый плод, да? Вот. По плодам узнаете их. По плодам узнаете. Ты сама-то мать хорошая, или ты там попрыгунья, стрекоза. Таких вот их выводят из рода, ну, как-то соблазнив. А вот когда не стало ресурса, человек хочет, он не хочет, признается в себе, он в этом не признается, но он становится вором. Вором. А став вором, ты теряешь защиту, обретаешь страх, потому что боятся только воры. Это единственная причина страха. Если ты ни у кого ничего не соврал, потому что вот этот страх, это значит, знаете, как страх, это как вакуум, который в тебе вот Бог был, он тебе говорит, не надо, не трожь, не делай этого, ты это сделал, он говорит, все, по этому поводу не беспокой. Получается пустота, и вот эта пустота, ты так, и тебе просто страшно. Становится страшно. О. Вот, настоящий род пришел. Да, родословная, да. Вот, что я... А, когда из рода человек уходит, он становится вором, обретает страх, потому что, ну, по мелочам, не так, что вот он прямо такой уголовник с Фомкой там ходит. По мелочам, ну, жизнь такая, стали защиту потеряли, страх обрели, стали рабами, возразить властям, бояться, а ты не воруй. А ты не воруй. В роду сила, победа, изобилие, чистота. Мы читаем вот в этом, вот в этой вот Бхагавад-гите, мы читаем. В роду сила, победа, изобилие и чистота. Бери свою долю, чужой ручонки не протягивай, и все будет хорошо. То есть вот эта мантра Шри Шри Ишупанишад, это первейшая мантра. Вот где она? Куда я дел? Вот тут, да. Да, вот. Вот это самая главная книга из всех вед вообще. И самая первая мантра, вы думаете, не для кого? Сказано, для саньяси. Нам говорят, это для саньяси читать, для отреченных, которых там. Ничего подобного. Ничего подобного. Это еврейские народные сказки. Это для полных идиотов книга, которые заблудились в своем эгоизме, они в коллапсе своего эгоизма, и там написано, самая первая мантра, не воруй, не воруй, бери все, что тебе положено, и ни в коем случае не протягивай ручонки к тому, что тебе не положено. Хорошо, понимая, кому все принадлежит. А когда ты понимаешь, что принадлежит все не тебе, ты обретаешь бесстрашие. Мы об этом уже говорили. То есть это первейшее для безродных идиотов, застрявших в эгоистическом коллапсе. Вот для кого эта книга, а не для саньяси. Для саньяси. То есть надо начинать вот с этого, а потом детали. Мы детали изучаем, а главное, платформы просто нету. Вот, первейшее, это и мы смотрим, например, вот видели книгу, как закалялась сталь. Видели все, да? Видели, как... Там этот Павка Корчагин с ума сходил, он, ему там все время, ему с 20 лет говорили, так, все, тебе это инвалидность, будешь деньги, вот тебе паек в такое время, да. Он говорит, нет, только не инвалидность. Он говорит, как я могу жить, не понимая, что я нужен обществу, как? И он изо всех сил, когда ему сказали, будешь в таком режиме работать, долго не проживешь. Он и глаза потерял, и недвижимый такой стал, и он пахал, пахал, пахал до конца, и в результате, видите, да? В результате у нас книга, сейчас таких фильмов не делают. Сейчас у нас совсем другие фильмы, да? Какие? Ну, другие фильмы, которые разрушают наши понятия, вот эти родовые знания, ставят под сомнение. Хочешь быть успешным, вот будь как вот тот Корчагин. Он успешный, успешный. Он, кстати, счастливый был. Мы думаем, будем счастливы, когда мы будем экипированы вот так вот и хорошо. Нет, мы счастливы будем, когда вот эту программу рода выполняем. Вот. Кстати, там вот есть такой еще фильм, там, как это, «Золотой теленок», да, там тоже искал, Юрский играл Остапа Бендера, помните, да? А помните там такой эпизод, когда он со студентами ехал, и у него такой волжский бас, он на гитаре что-то сыграл, а потом сказали, а вы где работаете? Он говорит, да я миллионер. Да. И все от него, помните, отвернулись с купе, ушли. Вот было сознание. А сейчас пришел миллионер, и все не знают, как за ним это так. вот вам стульчик, да, вдруг мне что-то перепадет. А там просто от него отвернулись. Вот это сознание рода, потому что кто надеется, вообще все вот очень денежные люди, которые им не надо денег, это на самом деле там рода никакого нету. Там сплошная бесовщина, и ну, это не те. Итак, ну вот смотрите, мертвое пространство, конечно, щит. Это, конечно, щит, бесспорно. Без него сейчас нельзя представить ничего, потому что сейчас в мертвое пространство выпало... Основная часть, даже подавляющая часть людей попадает в мертвое пространство. Даже не в живое. Не в живое. То есть не, они не борются там. Но может быть на полностью живой род и напасть никто не осмелится. Не думали? А вообще, ну нужно это мертвое пространство? А эти изгои вообще нужны? Может и напасть никто? Вот как наша там эта Шива Девидаси, да? Вот сколько раз рассказывала. Она, вы же видели ее, это женщина-праздник. Она идет в ВТБ. Сейчас же очень сильно все активизировалось после рыбы, эти, выборов, да? Вот как выборы, и сразу правительство надо стало очень жестко заботиться о
здоровье нации.
Об этом, о здоровье людей. О здоровье нации, да. Да. И вот. А у ней род, вот это вот Шива Девидаси наша, у ней там на инвалидной коляске сидит мать, которая так чуть-чуть понимает, чуть-чуть не понимает. И там такие кошки и собаки, и там дети, там все вот это вот кипит, когда она все успевает, силы рода. И она заходит такая красавица, разукрашенная в косметике, в таком платье ярко, все остальные просто, ну, черно-белое кино, заходит, все в масках, в сельпо. Она заходит, охранник подошел, так тук-тук-тук, и отошел к другой кассе. Он просто ее испугался. Ко всем другим претензии. Она раз, и на нее так смотрит, понимает, она имеет право на это. Я сейчас говорю о правах рода. Ты будешь иметь вообще какие-то права, если ты будешь делать то, что в какой иерархии сил ты находишься, и будешь делать именно то, а не другое. Потому что ты своих качеств все равно не поменяешь. И именно там ты будешь счастлив. И с этими правами все будут расступаться. И защита не нужна. И защита не нужна. Что она особенно такого делает? И мужу ее так патологически страшно везет просто, потому что вот такая она. Потому что она его любит. Вообще любого. Любого. Кстати, это тоже благословение рода, когда жена смотрит на мужа, и ну, ни одного недостатка нет. Вот хочется найти, а вот нету. Вот хочется, а нет. И муж смотрит на нее. Вот нету недостаток. Это благословение рода. Это не потому, что ты заработал. Если ты вот эту миссию проводишь. Благословение. Вот и ищем любовь. Не надо ее искать. Просто другая любовь очень опасная. Если она не родовая. Лучше ее... Это не любовь, а ну, вожделение называется вообще-то. Итак... В общем, что я говорил сейчас? Я что-то сбился.
Надо ли изгой?
А, надо ли изгой, да. То есть мертвое пространство, конечно, щит, но может быть как-то без них обойдемся. Потому что у нас как бы брак получается, как в работе какой-то, и получается это изгой, и мы придумываем какую-то функцию. На самом деле ведь не мы придумали функцию, это род, это просто природа, так это и исправление их, и защита нас используется, да? Вот. И кто-то скажет, а вот ругает архипелаг ГУЛАГ, такой Сталин нехороший. Ну, во-первых, это не он-то загнал столько народу. А штрафбаты были. А что вы хотели? А что вы хотели? Давайте ученых пошлем на передовую, а эти будут там диссертации писать, уголовнички. Нет. Сталин правильно делал. Он делал по родовому знанию. Не зря он учился у Гурджиева. Это да, может быть, но это правильно. Это правильно. И тогда народ как-то начал процветать, пока его там не траванули. И тогда сразу народонаселение стало потихоньку уменьшаться почему-то. Род перестал расти. А когда делали все правильно, а не воруй. А не воруй. И не пойдешь каналы там долбать вот эти вот. Правильно все. Это были изгои. Это были изгои. Они пошли в уголовники. Да, кого-то... А кого-то по политике взяли, потому что они, извините, западные ценности сюда стали переносить. А западные ценности разрушают род, вы что, не в курсе? Не рассказывает. Мне вот буквально вчера из Испании звонит, она, а там как-то граница вот так вот, во Францию приехала, а там все лесбиянки, и к ней пришли, а женщины, человек, ну, где-то под 50, к ней подходят и говорят, а вы как к женщинам относитесь? Она говорит, ну как, я женщина, и как, а нет, как, вот как мы. И там началось такое давление. Все, целая корпорация, я даже записал, сейчас не поленюсь, найду, наверное, или не найду. Ой, наверное, не найду. Я даже записал, не поленился, где это, то есть, что это за город, как это завод называется. То есть, вообще ни одной нормальной женщины нет. И они продвигаются, у них такая вот политика. Это что? Это врождение, конечно, да. Дети-то откуда будут браться? Итак, сейчас зачитаем. Может, хворый и бесталантный провоцирует проблемы и конфликты? Может, на полностью живой род никто и напасть не осмелится? Наше не в меру толерантное общество преподносит заботу о бесноватых, как на продвинутую духовность. На продвинутую духовность. И в результате, ну так вот пишется, я ничего не могу сказать, в результате голубятня проникает во власть и разрушает род человеческий. Рода всегда давали отпор бесам, а тут вдруг толерантность. Читаю. Ефесянам 6:12. Наша брань не против крови плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Духи злобы поднебесной — это бесы, да, инфернальные сущности, которых раньше гоняли, было вот изгнание бесов, а сейчас почему-то сказали не надо. Вот. И не против людей, а вот начальств против властей. Начальство и власти сейчас, не, если они не, ну, не заражены бесовщиной, то есть если они неодержимы, они туда просто не проходят. Просто не проходят. Если мать и отец не наказывают потомство, они разрушают свой род. Это к толерантности. Образование по настроению. Это я бы назвал а-ля Греф, Герман Греф, да. Это образование по настроению. Или а-ля Гейтс, он тоже говорит, экзамен, я уничтожу все экзамены. Или а-ля Гитлер, он сказал так, алкоголь, табак и все, пускай до 100 считают и хватит им. Вот. Вот то, что приготовили для рабов. Для рабов. Итак, для выживающих эта тема. То есть есть живые и выживающие. Для выживающих это тема законы, обязанности. И вот я это закончил для выживающих. А теперь для живых. Как из живых, из выживающих стать живым? Ну, больше энергии. Больше энергии, больше сил, больше возможностей. А то бывает, вот я бы сейчас вас любил, но я пришел с работы, и мне любить вас нечем. Хотя силы нету, да? Все это ерунда. Какой бы я устал и с работы не приходил, если к роду запитан, но мне хватит на это сил. И больше того, ну, подъем чувствую, я не чувствую такую разбитость. То есть для живых тема любви, ответственности и права. Для выживающих тема, вот эта же тема, это тема вожделения, надо изучать, закона и обязанностей. И мы сейчас переходим к теме любви, ответственности и права. Права всем нужны или всем нужны только обязанности? Нас очень часто посещают живые люди, и вот там целую конституцию мы вывесили с их деяниями. Знаете, как деяния апостолов, да, вот в Библии есть деяния апостолов. Вот. И вот то, что они делают, это, ну, просто никакой оценки не поддается. Они живые люди. Они приходят, и там мы даже не мечтали, что он приходит к начальнику, и начальник не знает, что с ним делать. И милиция, он просто показывает, мне тоже выдали вот такой паспорт, это, знаете, как раньше, как вот клеймо в концлагере было, вот такой сейчас на самом деле паспорт. Ты его показываешь, все, ты физлицо, с тобой можно делать все, что угодно. У тебя нет никаких прав по сегодняшнему паспорту, потому что это не паспорт. И там написано ФИО. Если ты ФИО, ты никто. Ты вещь. При рождении всегда, я в той лекции говорил, выдается три бумаги. Первая бумага, там написано, что ты сначала имя, потом, это во всех странах пишется, имя, потом кто отец, и третье пишется имя рода, так и пишется имя рода. И эта бумага идет не в ЗАГС, идет в структуру, которая над всеми судами. И она сохраняется на тебе. Но тебе выдают, там переводится как-то на английский, как это, как лодку на воду спускает. Я не помню, как это вот
лодка
это.
Лодка без души.
Лодка без души переводится, да. Переводится. И вот лодка без души. То есть ты вообще вещь, и ты это как морское право или как римское право, ты никто. Вот что такое паспорт. А когда вот на украинском там жива людина, значит, показываешь, и полиция сейчас признает, ну по-запорожски, по-запорожью точно, они смотрят, говорят, да, да, и все. И я с них уже спрашиваю, потому что мои права. Итак, права. Они выдаются с рождения. Вопрос, ты их растренькал или нет? Как их можно растренькать, эти права? А делать что-то, нарушая вот эти законы рода. Эти раз, раз, раз. Не просто энергия. И я просто зачитаю, так будет быстрее. В течение жизни человек выстраивает связи с огромным количеством людей и систем. Порой даже не подозревая об этом, он опутывает себя, как паутиной, невероятным количеством нужных и ненужных контактов. И по всем этим каналам течет энергия. Куда-то она течет, а куда-то она просто утекает. Это ненужные контакты, просто утекает. Ты думаешь, ну и что, жалко что ли, у меня много? Нет. Лишней энергии, запомни, у тебя нет. Ну нету. В этом мире все учтено. На поддержание каждой, восклицательный знак, своей связи человек тратит энергию, ну ладно бы энергию, и права. Права. Энергия – это его жизненная сила, которую он получает из своего рода. А информация – это как раз и есть те самые права, жизненный опыт. Права – это источник силы человека в этом мире. Если человек тратит свою силу и информацию на удержание ненужных ему связей, он вкладывает в эти действия свои права. Любая отдача прав может идти, вот сейчас внимательно, только добровольно. Сейчас в таком положении как-то прав не очень много стало, да? Структура приходит, хочет ребенка забирает, хочет тебя колет, хочет тебя не колет. Вот, у тебя каких прав нет, а вот куда они деваются? Права нельзя отнять и нельзя украсть. Но система никого не ограничит в возможностях заставить человека отдать свои права добровольно. Ну как-то продать, обменять на что-нибудь, подарить. Вот когда ты в суд заходишь и говоришь, я такой-такой, переступаешь там черту, там клянешься на что-нибудь, ты отдал свои права, и ты не можешь сам защищать, а они уже по своему усмотрению хотят защитить тебя, хотят засудить. Вот, ты отдаешь свои права на защиту. Если пращур добровольно передал свои права на какой-то поток силы, а их, ну, многих прельстят, избранных прельстят, много званых да мало избранных, многих прельстят, избранных прельстят. Вопрос. Какой-то поток силы, то это право из рода уйдет. Но не стоит удивляться, что у детей этих прав не будет. Показателем того, что род лишается каких-то своих прав, является исчезновение родовой памяти. Воспоминания о своих прародителях, историях жизни, уже показатель того, что память существует. Когда на землю приходит, ну, на нашу землю, допустим, приходит захватчик, то после первых обязательных карательных акций сразу начинается зачистка умов. Наши права при нас. Они не где-то, не в бумагах. Зачистка умов. Это классика войны. И каждый знает, когда подавлено сопротивление, не дожидайся новой волны. Не давай подрасти поколению мстителей. Бери на себя заботу о перепрограммировании их сознания. И тогда из врагов они превратятся в союзниках. Как? Сотри им память. Сотри им память. Поставь так, что вот мы, которые сейчас сверху, мы благодетели на самом деле. Историю пишут кто? Победители. Заставь род, заставь забыть свой род. А лучше всего заставь стыдиться его. О, вот смотри, как интересно. Если у тебя такой род, что вообще никакой, сказали, а никакой, значит, вот хоть какой твой род. Мы должны запомнить, что, во-первых, у всех у нас род очень древний. Он испокон веков существует, он тебя все-таки выродил сейчас. Он жив, он может еле пульсирует, он в коме, но он древний, и ты возродить его можешь, если он тебя в силах был выродить, и ты вот родился. И никакой другой род не тебя, это касается, например, мужчин, да, а женщины, им вот нормально выйти замуж, например. Но опять же, вот к женщинам вопрос, кто такой нормальный мужчина, скажите, как правильно выйти замуж? Кто мужчина родовой? Ух, такой как, племенной такой мужчина родовой. Или такой, никакой. Много денег, не показатель. Сильный там накачался, не показатель. Может поскандалить, морду дать кому-то, не показатель. Что показатель? Что показатель нормального мужчины? Алло.
Ну, интеллект, наверное.
А?
Интеллект,
может. Нет. Не самое главное, фундамент. Герой он должен быть. Он должен герой. Склонен к самопожертвованию. Если ты выходишь за него замуж, ты сама его должна быть воодушевлять, там, идти на какую-то войну или не на войну, сейчас войны такие. Защищать свой род должен. Защищать. Идти несправедливость какую-то уничтожать, не бояться, воодушевлять должна быть. А если он такой просто в зубах тебе зарплату приносит, вокруг тебя тут сделал этот Эдем, это не мужчина.
Нет, ну так это мнение женщины, а у вас может другое быть.
Это не мое мнение, я сейчас зачитываю правила рода. Настоящий мужчина, это тот, у него какие-то качества, он должен не семью строить, он должен прощать все вот эти вот, а на врага вот это, потому что своих слабых чтобы не построить, это не мужчина. Мужчина, который терпит вот так вот, вот это настоящий аскетизм. Но когда приходит враг, а ему надо показать себе, что он мужчина, нет. Мужчина это когда приходит враг, и вот тут он становится железобетон. А своих, что, проклинать свой род, что ли, это что за мужчина? Вот он или герой, или бандит. Бандит. Герой, он воюет с вооруженным, с захватчиком, а бандит, он защищает мирное население. Это вот настоящий мужчина. Такой терпеливый. Вот его. Но для этого женщина должна, понимаете? Обидчивым попадаются вот такие нетерпеливые. Вот. Жадным попадаются нетерпеливые. Если женщина жадная, значит мужчина, как бы он ни работал, никогда не заработает. Жадность или щедрость мужчины вообще ничего не значит. Для мужчины это легко расставаться. А женщина, если щедрая, мужчина очень много заработает. И щедрость это распространяется не только в денежном эквиваленте, а в том, чтобы он пошел и помог кому-то там. Куда пошел? Тут видишь, что я тебе прошу, не сделал. Это жадность. Это жадность, все. Герои не положены, она сама, если у нее было что-то героическое, она сама это порубала ему. Вот. Так что, кто виноват? Кому плохо, тот и виноват. Вот. Итак, сотри им память, мы остановились, да? Заставь забыть свой род, а лучше всего заставь стыдиться его. Не надо стыдиться, надо исправлять. Я же сам себя, своего тела не стыжусь, я просто с ним что-то делать начинаю. Схема отлажена, имеет очень простое название – предательство своих. Права рода уходят к тому, кому эти права отдаются. Душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает как начало возмездия. Это Фазиль Искандер сказал. Кто-то заинтересован в том, чтобы права взять твои почти за даром, сделать все возможное, чтобы убедить тебя в их незначимости. Ну, как у индейцев там отняли земли, вот, незначимости. Незначимости. Ну что такое, масочку одел там? Что, тебе жалко, что ли? Права. Дешевка. Нет. Это потянет следующее. Потянет следующий отъем прав. Помни, необратимых вещей в этом мире очень мало. Самое необратимое это смерть. Но пока человек жив, он многое может исправить и сделать. и изменить. И когда ты думаешь, что ты все уже сломался, да? Ну вспомни, ради чего ты это держался все это время. Ради чего? Вспомни вот эту цель, и она тебя выведет. Итак, нам надо переместиться из поля действия не рода в поле действия рода. И все. Потому что тут нету силы энергии, здесь есть сила энергии. И вот нам же надо, понимаете, подтверждение. Ведь мы здесь находимся не для того, чтобы что-то такое сделать, какую-то Эйфелеву башню построить, какой-то Эверест покорить или что-то такое изобрести. Нет. Мы здесь для того, чтобы дружить, а это все, ну, потом, понимаете, это потом не важно. Потому что что толку, если у тебя все будет, ну, такие собачьи отношения. Оно все уничтожает. Не надо это. Лучше там рай в шалаше, говорится. Поэтому это все, оно как украшение того, что уже в семье все нормально. И, а как, когда не все нормально? Есть такое простое правило. Потому что когда силы действуют через род, это действует сам Бог. А Бог, знаете, какой интересный? Он делает все новое. Причем новое для каждого. И это новое по отношению к тому, что у тебя когда-то было. Это новое и непознанное, что ты когда-то намечтал. Ты намечтал. А ты намечтал, ты думаешь, сам намечтал, ты у кого-то подглядел из чужого рода. Вот. И оно обязательно не совпадет. И ты тогда испытываешь разочарование. Разочарование. Почему? Да потому что ты руководствовался какими-то своими мечтами, или кто-то тебе на ухо нашептал, а не то, что род тебе сказал. Род сказал. Как это сделать, чтобы слушать свой род? Дружи с родными, и ты будешь слушать свой род. Изнутри, не от родных, нет. Изнутри у тебя будет правильная информация. Не дружи с родными, все, у тебя пойдет другая совершенно информация, и она очень правдоподобна. Вот, когда мы входим в новое, мы входим со старыми представлениями, и самое главное заблуждение, что люди думают, что когда мы изменение вот обстановки изменит нашу жизнь. Нет, изменение себя изменит нашу обстановку. Я же ничего нового не говорю, да? Это на каждом заборе сейчас написано уже, эзотерическом. Вот. Чем отличается, как отличить? В связи с этим законный вопрос. Как отличить наши мечты от Божьих проектов? Глеб знает. Говорит.
Не для себя.
Я могу не для себя делать и ошибаться. Благими намерениями выслан дороговат. Еще раз. Я сказал, кстати, это. Чем они отличаются? Единственным. Как точно определить, что это?
Тем, что ты к нему не готов.
Правильно. Ура! Бог не повторяется. Я готов к старому, к новому не готов. Поэтому что требуется? Отвага. Я к нему не готов, вы думаете? И поэтому мы только готовы, только по плану, только по стопам ачарьев. Они что там, что они там делали? Я буду это делать? Нет! Тебе это знание не пригодится. Для тебя как белый день понятно, что это делать, но ты не можешь ни себе, ни другим объяснить. А потом это придет знание. Сначала знание говорит, делай вот это. Как? Не бойся ничего, делай это. Вот. Все, что мы себе напредставляли, как это дело, ну, вот наши мечты, это сплошной плагиат. Сплошной плагиат. А клоны не живут даже в форме этих, как сказать, мечт. Да? Не живут. Только новые живут. Но живут. И если мы хотим кого-то скопировать, то Бог тут вообще не виноват. Нечего проклинать, потому что, ну, он не виноват, что он все время новый. Вот. Итак, сила, победа, изобилие и чистота. Вот здесь написано, это симптоматика того, что ты живешь в роду. Сила, победа. Вот. И возникает вопрос, а что победа? Ну, все важно, ну что-то победа здесь. А знаете, победа для чего? Победа как раз для вот этой вот лекции, потому что я такого наговорил, а мы смотрим, а у меня вот тут и тут. А победа Потому что Бог не может просто не победить. Если ты с ним, то ты победишь свое состояние и будешь перемещен там из этого положения там в другое положение, в какое-то лучшее. Ну, в рот можешь быть помещен. Из мертвого пространства, например, в живое. Потому что изгой это хорошо, но лучше ты, может быть, живым будешь. Изгой это уже, ладно. А настоящий прогресс, если ты все-таки переместишься из мертвого пространства в живое, живое пространство, это такие все эзотерики, такие крутые, они рот расширяют. Да ерунда все это, потому что тело рода ценнее живого пространства. Живое пространство это руки-ноги. Если руки-ноги, то есть живое пространство, а тело рода это вот мои потроха, там вот эти кишки, там кишечник, сердце, если там увечья придется на внутренние органы смерть сразу. А если мне руки-ноги ампутировать, я буду жить. И поэтому более ценнее вот там, вот эти отношения. А дальше я могу быть перемещен в отцы или в матеря. И тогда я приобретаю власть. Как это? Явь, навь, правь. Я буду в категории праве. Вот все, что скажу, то и будет. И никто не может помешать. Вот. Ну а потом славь, потом там легенда о тебе будут. И вот эта славь, это ты уже в вечности находишься. Ты когда бояться вообще ничего не перестаешь. Ну вот смотрите, его сила и победа идет через род. Вот смотрите, бывает человек тебя увидел. И ты какой-то там шторм проходит. А завтра ты видишь этого человека, а он уже не тот. Его нету. Нет его. Был такой фильм «Девять жизней батьки Нестора Махно», да? И там был у него такой кровник. Этот батька Махно там в этом Гуляйполе, по-моему, да? Он там гранату кинули, и там его сестру вот этого помещика там убили. И вот этот вот там, он в роду остался, и он, его цель была жизни убить батьку Махно. И вот он его преследовал везде, там всю эту войну, и не мог его найти. А потом батьку Махно предали, он понял, что никому не нужен. Советская власть сказала, Владимирович сказал, да, хороший попутчик до первого перекрестка. Повоевали, хватит. Он эмигрировал во Францию, и вот он там лежит. С него там все уже воняет, старые раны открылись, смердит с него. И вот он его нашел. И тот лежит, батька Махно, и говорит, ха, ты думаешь, ты меня догнал, опоздал, нет уже меня здесь, меня-то уже нету, и так смеется, ему же это, вот когда у него была цель жизни и все такое, ему не хотелось умирать, а сейчас уже все, он и смерти ничего не боится, и тот раз он уже револьвер достал убивать его, а он говорит, нет меня, убить пришел, ну, убивай, меня-то уже нету, то засунул револьвер, молча и ушел, нету. Это бывает как и в плохую сторону, так и в хорошую сторону. Вот был я такой изгой, и вдруг ко мне относятся как изгой, а я уже да, не такой. В общем, переместился. Бог дает мне перемещение, прорыв. То есть хочет переместить нас выше, дальше, в лучше. Он это хочет делать. И он это хочет делать всегда. Вопрос только за тобой. Он прямо сейчас вот хочет это делать. И вот надо понять, что он хочет это делать. Но он не может сделать это без своих родителей. Если взять там христианские эти заповеди, там половина заповедей про Бога, а половина про родню, про ближних, про род. Если ты роду не уделишь внимания, Бог он хочет, но не может. Потому что это вот единственная вот пуповина. Да, другой нету, другой не будет. Вот. Вот, короче говоря, а что делать, если вот уже ноги, руки не двигаются? Ну ты же думаешь о чем-то, да, думаешь. Вот думаешь ты о смертоносных вещах. К смертоносным вещам относятся мысли о себе, о своем здоровье, о своем предназначении и так далее, о своем. А к животворящим мыслям, если мое сознание занято, то вообще тут дьявол бессилен. Это мысли, ну чтобы мы думали там о других, да, о других. И мы считаем, что параматма, она нам сообщает, то есть Дух Святой сообщает нам только в каком состоянии находятся другие, в чем они нуждаются. И вообще ни слова не говорят, что, в чем я нуждаюсь. В чем я нуждаюсь, я уже знаю. Бог об этом не сообщает. А тут раз мысль, о, мне это, наверное, Бог подсказал. Нет, нет, не подсказал Бог. Это ты, это душа твоя, и так это знает. Она видит через органы чувств, через ощущения, через ум. Вот. А когда такие мысли, когда я думаю за вот этих ближних, это Бог тебя за руку ведет. Ведет. И ведет тебе той тропой, где по дороге ты находишь все нужное. Вот, и начинает перемещать тебя в лучшее, хотя ты даже еще даже ничего не сделал, но тебе начинает сразу вести. Вести. Просто помирился с кем-то. Просто с кем-то помирился. Вот. Я такой пример всегда привожу. Был какой-то такой страшный фильм, когда одного человека в детстве обижали в школе. В школе вообще били, пинали его там всем. И из него вырос маньяк, серийный убийца. И у него на стенке висел список, кого он должен убить. Он, в этом списке висели все мальчики и девочки из его класса. И он их убивал. Они были в разных городах. Вот. И по этому фильму, там, по ходу фильма, один человек вдруг решил покаяться во всем, во всем, во всем. То есть он где-то там нахватался таких знаний, что если... Я всех прощу и перед всеми извинюсь, кому я доставил вот какое-то зло, ну, мне получше. Что это вот единственный в его положении выход. И он вспомнил того пацана в этом, кого обижал в школе. И он находит его номер по справочнику, находит, где он находится, вообще в другом городе, и звонит, говорит, я вот такой-то, такой-то. А он прекрасно его знает. Этот его еле вспомнил, а тот, серийный убийца, прекрасно знает. Потому что он висит в списке у него очередным. А все сверху зачеркнуты. И он говорит, слышь, я так сожалею, что так было. Вот, ну что тебе сделать, чтобы ты меня простил? И вообще, ты можешь меня не прощать, но я хочу тебе что-то хорошее сделать. Он говорит, да ладно, давно все было, ничего не надо. И вычеркивает его. Представляешь? Один звонок. И все поменялось. Вот примерно на... не меньше, на таком уровне все меняется, если мы, вот на кого, потому что наши обиды, они не просто беспочвенные. Ну, наша обида, это проклятие на саму себя, считай. Вот так вот, проклятие, родовое проклятие, вот так вот. Вот. Отношение рода зависит... К нам, не от того, что мы делаем, чем мы являемся и что из себя представляем, как себя ведем, а его отношение зависит от того, как мы к этому роду относимся. Если мы этих близких, всяких разных изгоев, мам, пап там, дяди, тети, ну какие есть, такие есть, хотят разговаривать со мной, разговаривать, не хотят, не хотят, мы просто их уважаем, то сила, то все шлюзы открываются, сила на нас просто проливается. А если мы из сил вон, мы такие заслуженные, мастера спорта и труда, и всего, сила рода не проливается, потому что мы к роду, даже потому что мы работаем на какую-то корпорацию, и корпорация нам это может все дать, но мы к роду плохо относимся, плохо кончится. Потому что вот есть такое произведение «Кибалион», я им очень в свое время зачитывался, там самое первое, такой постулат, вся Вселенная есть мысленный образ. И когда мы это думаем, вот это вот с этого начинается. Потому что роду нужны однодумцы, а способность что-то делать он сам как-то отрегулирует. Он там подошлет или людей, или знания даст. И сразу возникает вопрос, а как по-другому думать, да? Я могу что-то прочитать и стать по-другому делать. Но как по-другому начать думать? Вопрос в студию, пожалуйста. Как? Ну как начать думать? Все же в это уперлось. Как?
Посмотреть под другим углом.
Под каким это углом?
С другой стороны, с другой точки зрения.
С какой точки зрения?
С точки зрения Бога.
О, с точки зрения. А как это с точки зрения Бога?
Ну, свысока представить. Вот,
свысока. Так мы и так свысока на всех смотрим, да.
Не знаю.
Почти как с точки...
Сдаемся.
Вот. Во-первых, с кем поведешься, того наберешься. Это раз. Тебя кто-то перенаправил. Я родился уже правильно направленным. Никто не рождается с дефектом. С мысленным, во всяком случае. Меня кто-то перенаправил. То есть, кто-то сказал, ты расслабился. Наверняка тебя перед этим пожалели или подхвалили. Да? Ты раз, рассказываешь и как нектар впитываешь, что как тебя подставили, как тебе надо вот защититься, как-то вот это, вот так вот, да. Легко принимается. Ты тогда перенаправляешься, то есть тебя мало ругали. И тогда ты принимаешь чуждое твоей природе, изначальной природе, и оно даже тебе нравится, и ты сроднился с ним и отдалился от рода. В общем, суть. Не меняй источник информации. Источник информации у тебя есть. Это называется самомнение, как бы там ни ругались, которые говорят от духовных учителей, это самомнение. Ты сам должен решать. Ну, это, я напомню про Бхактивинода Тхакура, который в Шри Кришна Самхите говорит, ну, в учителях и вот этих всяких шатах нуждаются, ну, самые тупые. Самые тупые. Это поликлиника. Это уже клиника. Их надо вылечить, и потом это дальше все сам ты понимаешь. Вот. И я хочу как пример привести, как правило, рода, потому что род – это всегда счастье, это минимальные потери, это максимальное счастье при невыносимых условиях. И кто-то слышал про такое племя пираха? Ничего, никто не слышал? Пираха, дикари, книжек не читают, язык у них... Туда приехал один проповедник с целью их христианизировать, рассказать, что Иисус за вас же там жизнь положил, и теперь вы начнете жить хорошо, когда про него узнаете. И когда он прожил, он вместе с ними прожил 30 лет и понял, и короче, он отринул христианство и сказал, буду жить как эти пираха. Я сейчас про них прочитаю, потому что они просто соблюдали правила рода. И они живут не потому, что у них условия. Да у них там крокодилы, москиты, травматология, приезжают пришельцы какие-то, которые вооружены и все такое. И они живут счастливее нас. И мы даже не в силах, потому что они соблюдают элементарные правила рода. А теперь мы при наших технологиях, при всем, если будем соблюдать правила рода, представьте, куда мы можем ускакать. Вот зачитываю. Кстати, тут я читал, это уже вот даже красный испорченный вариант. Испорченный, все русскоязычные, переведенный Бхагавадгит, испорченный вариант. Там написано, если ты с Богом, сила, победа, что еще?
Нравственная чистота
и изобилие. А в Бхагавадгите 1914 года там было написано еще счастье. Вот тут уже счастья нету, понимаете? Вот вы задумайтесь, если у меня сила и изобилие это материальные вещи, а счастье вещь нематериальная, счастье не зависит от этих частей, ну вот этих вот составляющих. Там было написано еще и счастье. И вот у народа я просто зачитаю коротенькую статью про вот этот народ пираха. Вот позавидуйте им лютой завистью и возьмите с них пример. То, что вы сейчас имеете, плюс вот это знание народа пираха, и у вас уже полный фэншуй будете в жизни. Смотрите, у народа пирата нет пираха, нет психологов и психиатров. Они никогда не испытывают грусть, им чуждо желание покончить с собой. Им неизвестны вспышки тревожности, панические атаки, депрессии, психические проблемы как таковые. Будучи лингвистом и миссионером, Дэниел Эверетт рассчитывал убить двух зайцев, изучить их уникальный язык и обратить их в христианскую веру. Раз за разом Эверетт поражался, насколько счастливы и удовлетворены собой люди из племени пирах. Это были самые счастливые люди из тех, кого когда-то он встречал. Это наблюдение, я тут пропускаю, сколько у него дипломов, сколько у него всего, то есть это очень известный, умный человек, и он там не одну собаку съел на психологии и на всех вот этих вещах. Тут он знаток человеческой натуры, тем более важно его вот это заключение. Это наблюдение с ним разделяли профессора психологии с кафедры изучения мозга и когнитивных наук при Массачусетском технологическом институте. Их подростки были счастливы и всегда готовы брать ответственность на себя. Смотрите, подростки! Не в 20 лет маменькин сынок, а подростки! 20 лет уже не подросток. И всегда были готовы брать ответственность за себя, за свои поступки, не зная тревоги, ни депрессии, ни неуверенности в себе. Они вносят большой вклад в хозяйственную деятельность общины. Я это отступлю, своими словами расскажу, ну, что короче. Когда европейцы приходили и рассказывали, они им говорят, о, а вот это для чего вот эти там пуговицы? Они им рассказывали предназначение, они держались за животы, катались по земле и хохотали. Им было настолько смешно, чтобы цивилизованные люди им не рассказывали о своей жизни, самолеты, они понимали, что это глупость невероятная. То есть с чувством юмора были вот эти индейцы. Это бы вроде примитивное племя наслаждается таким уровнем счастья, удовлетворением собой, которое кажется невозможным в так называемых развитых обществах. Своим психологическим благополучием они обязаны отнюдь не нехватке проблем в своей жизни. Их местность населена опасными рептилиями, млекопитающими, насекомыми, другими животными. Кроме того, им угрожают многочисленные смертельно опасные болезни, испытывают угрозы со стороны тех, кто вторгается в их земли извне. Но как отмечал Эверетт, находясь в кругу членов племени Пираха, в отличие от них, меня можно вывести из себя. Жизнь Пираха устроена по принципу непосредственности восприятия. О, это прям как в Бхагавадгите написано. Это знание, знание вечное, оно счастливое, и оно дает непосредственный опыт. То есть, если ты говоришь о Боге, но его не видел, не слышал, не ощущал, ты не из племени Пираха. Понимаете? Когда им говорят о чем-то, он говорит о Христе, а они говорят, а ты его видел? Нет. Они улыбаются, говорят, ну ладно, встретишь, приходи. А когда, понимаете, это бесы рулят, бесы рулят. Я еще не встретился с опасностью, а мне уже бесы нарисовали. И я своим мощным интеллектом создал эту проблему. Я говорю, а я так и думал. Это бесы тебя привели. Вот и вся бесовщина на этом заканчивается. Как жизнь Пираха устроена по принципу непосредственности восприятия. Все, с чем не доводилось встречаться непосредственно им самим или кем-то, они, кого они... Там дверь надо закрыть, наверное, какую-нибудь, да? Все, с чем не доводилось встречаться непосредственно им самим или кем-то, они, кого постречали, не имеет для них никакого значения. Посмотрите. В Никарагуа случилось что-то такое, и мы в панике. Это с тобой случилось? Мы также относимся и к хорошему, и к плохому. Ой, там бедствует народ, у тебя руки дотягиваются, ты можешь дозвониться, что-то сделать не можешь. Ну и все, что значит... Это люди, которые их уводят от непосредственного восприятия, что здесь, и что здесь надо что-то сделать. Гораздо легче сделать там, издалека. Это безответственность. А тут ты сделал, все видят, что это ты сделал, и с тебя спросят. Понимаете? Лучше где-то из-за угла делать. Угу. По этой причине у них нет легенд и мифов. Вот почему попытки Эверетта... обратить их в христианскую веру, окончились полным крахом. Понятие истины для Пираха сопряжено с непосредственностью переживания. Поместив непосредственный опыт в центр своего внимания, они сумели одним махом избавиться от огромного количества поводов для беспокойства, страха и отчаяния, которыми охвачены, что ли, многие жители западных стран. Они обсуждают переживания, сопряженные с их ежедневной жизнью. Они те, которые находятся за рамками их непосредственного опыта. Пирахи готовы смеяться по любому поводу, даже над самими собой, своими неудачами. Они полностью решимости, полны решимости по поводу всего, чем они заняты в данный момент. Они не стесняются демонстрировать свои чувства. По большому счету, они принимают мир таким, как есть. Воспринимая смерть как неотъемлемую часть жизни, они не боятся ее. Их вера сосредоточена на самих себе, на общине и на окружающем мире. Они обладают интуитивным даром прислушиваться и подстраиваться под самих себя, окружающий и внешний мир. На самом деле я читаю сейчас о нас. То, чего мы почему-то как-то лишились. Потому что, ну, лишились. Как сказал Герман Греф, если человек самоидентифицируется, то им управлять невозможно. Невозможно. Поэтому они должны забыть, кто вот свои простые вещи. В их характере заложено стремление к самостоятельности, независимости, то есть в рабство бесполезно. Каждый член общины, включая детей, готов брать на себя ответственность и позаботиться о себе. Им всем знакомо чувство локтя по отношению к ближнему своему. Каждый несет ответственность за благополучие общины. Община проявляет заботу о каждом из них. Каждый член общины достоин уважения, включая детей, стариков и больных. То есть у них тоже есть там изгои, неизгои, всякие категории лиц. Ну вот если вот там, ну там без рук, без, ну как-то вот не удалось у него, значит, а, ну, почтение к нему не меньше, чем к матери или там к отцу рода. Вот где вот правильное, ну, как равенство, что ли, да? Правильная любовь, да? Такая. И культурно выраженная, выстроены вокруг того, что полезно с точки зрения выживания. Они не беспокоятся о том, чего не знают, и вовсе не считают, что знают, что могут знать все. Тем немногим, чем они располагают, они предпочитают делиться, вместо того, чтобы копить. Пираха считает истории пришельцев и их рассказы крайне забавными. Они подлинные мастера в том, что касается умения находить смешную сторону жизни. Ну и в конце концов он отказался от веры. Итак, почему вот они так думают? Кто перенаправил нас? Или что? Отказаться от всех благ цивилизации, чтобы стать вот этими дикарями? Да нет. Можно и то, и то. Но кто-то нас специально перенаправляет. Потому что мы знаем, что какие-то случались революции, какие-то революции хорошие, какие-то нехорошие. Так кончается. Бывает, что это не революция, а захват какой-то. Но бывает, что родовые знания начинают политики вперед продвигать. И все, и весь народ как пираха. Там чувство локтя, там смерти не боятся, там на подвиг нет проблем, идут. Все, страна богатеет, люди умнеют. Да? Просто какие принципы впереди идут? То есть цивилизация не помеха. Не обязательно идти в лес. Сейчас такая мода пошла. Ой, в городе не выжить. И многие лучшие люди ушли вот в это село. Ну и кому ты там будешь проповедовать своим примером, извини. Как одни там есть что сказать, а сказать некому, село. Да, ну там мало народу и мало, а еще меньше тех, кто могут воспринять, а в городе да полно найдешь, да. Из миллиона там найдешь там, ну, там тысячу какую-то, да. Поэтому те люди, которые должны быть в городе, потому что все население сосредоточено в городах, не надо бежать из городов самых умных. Самых идиотов давайте оставим здесь, чтобы мегаполис их сожрал окончательно, да? Вот какой тут род? Никакой тут род, никаких прав. Не езжайте в селах, все, оставайтесь в городах, если вы, конечно, полезный человек. И хотите для себя пожить, потом вас придут туда и пощелкают, как зайцев. Здесь надо создавать род человеческий, не обязательно свой. Итак, в общем, надо вернуться к осознанию рода. И осознание, вот это думание. А историю вам расскажу интересную. С чего начать? В общем, в связи с окончанием выборов власти активизировались опять о здоровье народа, да, и на одно предприятие сказали, значит, всех надо тестировать. Или увольняйся. Ну и протестировали. Один человек, вы его знаете, я не буду его называть. Его так протестировали, и там плюсовой диагноз. Все. А это значит, надо идти домой всех там тестировать. И значит, ты там тоже изоляция, и тоже никуда ты зарабатывать деньги не сможешь. Потому что тем тебя навесят эту такую штуку, и ты будешь отчитываться, что дома сидишь. Вот. И мне звонит сначала его жена, потому что, говорит, вот, что-то Николай распис. Я ему звоню, и я его ругаю долго, долго ругаю, что вот это так, ты же вот этого ни во что не веришь, ругаю. Был какой-то мозговой штурм. Мы так, что ничего страшного нет, вот все, что мы себе представим, то и будет, и так далее. Вот так вот, я думал, блин, столько времени потратил, мне надо к лекции готовиться, вот это вот я там утешаю кого-то. Но мы не должны нуждаться в утешении, что мы такие овцы, что ли, беспомощные, мы все в силе рода находимся, просто вспомнить надо. И на следующий день мне звонят и говорят, пришли на предприятие, сказали, все ваши вот те тесты были неправильны. Это вы представляете, да надо тут на вторую волну надо статистику набирать, когда еще? То есть я хочу сказать, очень много у меня статистики, когда я залазил в мозги человека, говорю, да ты не больной, ничего, где твоя карта? Раз, при нем жгу эту карту, сознание меняется, раз, идет, обследуется, нет болезни. Оказывается, осознание, вообще я делю такие, осознание может воздействовать даже на власть. И это гораздо круче, чем ты что-то передумал и исцелился. Это круче, потому что, ну да, на свое тело могу воздействовать, а как на полицейских воздействовать, как на Раду воздействовать? Вот можно воздействовать. Понимаете, что такое осознание? Осознание. Просто вспомнили про вот свой род, вот, и сразу выздоровели, да, вот масштаб чуда. Я понимаю так, рассчитываю, что вот осознал, хворь прошла, это самый низкий уровень осознания. О исцелении, о чудо, это самый низкий уровень осознания. А следующее, осознал, и вор вернул тебе вещи, потому что ты воздействуешь не на свое уже вот это тело, а на тело другого человека. И таких у меня случаев очень много. Я как-то рассказал, ко мне там приехал на море отдыхать, отошли от машины, раз дворники с машины сняли, он так любит свою машину, дворники сняли, что там шеф, все пропало, вот примерно была такая у него реакция, я говорю, ты сам вор, понимаешь, Саша, ты вор, потому что если ты не воруешь, у тебя никогда не воруют, у меня никогда не воровали, потому что я никогда не воровал, и все. Все другое правило, и не надо вот юлить и прятаться, просто не воруй, и к тебе не будет, это такой закон, и подчиняется его при любом правительстве, любое жулье, как бы ни было напитано варьем, тебя будут обходить, потому что тебе рот защищает, вот так. Он сказал, тогда должны были колеса снять, а не дворники. Вот. И он тогда понял, осознал, пришли, дворники стоят на месте, то есть это чудо более высокого полета. Но еще более высокого полета чудо, если ты что-то понял и осознал, и правительство там что-то отменило свое, план, у них самый главный сейчас план, отменило. Вот это серьезно. Вот чудо настоящее. Это чудо находится в нас. В нас. Свою власть надо над миром понимать. Вот. Ты все понимаешь? Вы вот все осознаете, да? Тогда у вас должно быть очень все хорошо. Если что-то нехорошо, что-то вы не осознали. Вы, может, не осознали, что не надо быть паразитом. Вы, может, не осознали, что не надо рассчитывать на власти. Вы, может быть, не осознали, что ничего не надо бояться. Потому что мы боимся, мы вообще не должны ничего бояться. Потому что бояться нечего. Все, что мы... Это бесы нам рассказали. Если ты не боишься, с тобой ничего и не случится. Вот. Потому что, сознание определяет бытие, даже плохое. И я хочу вам зачитать Андрея Шаповалова. Мне очень нравится этот такой проповедник. Он называет «Энергия Творца». Энергия, потому что сегодняшняя лекция называется как?
«Энергия Творца».
Нет, «Энергия Рода». энергии рода, запятая, родовое проклятие. То есть родовое проклятие — это просто отсутствие энергии рода. Вот и все проклятие. Зачитаю. Когда мы разговариваем, мы делимся не просто информацией, а делимся своей энергией. То есть я заворачиваю мою энергию во фразы и передаю ее. Ты не просто меня понял, ты пережил меня, прочувствовал меня, потому что я поделился с тобой частью своей энергии. Это может быть энергия боли, разочарования, поражения, силы, успеха, благословения и так далее. Принцип работы позитивной и негативной энергии одинаков. Кто-нибудь из вас отравлялся, поговорив с некоторыми личностями? Ну, было дело, да? Поговорил, и как-то вот было только хорошо, пока вот с тобой не поговорил, да?
Токсичный человек.
Токсичные люди, токсичные, да. Если да, то, скорее всего, приняли и поддались не просто их информации, а их энергии. Информация без энергии не способна тебя изменить. Вот оно. Кто-то говорит, его слушает, а кто-то говорит, его не слушают. Почему? Он говорит, просто знания вычитанные, а энергии нет. Не слушает, не воспринимает. Информация без энергии не способна тебя изменить. Поэтому, когда отец желает кого-то трансформировать, отец большой буквы, ну, Бог имеется в виду, наверное, да, он дает не просто свою информацию, он заворачивает ее в свою энергию. Когда закваска входит в тесто, это энергия, это ингредиент, который становится частью теста и тотально изменяет его структуру. Закваска не заставляет тесто меняться, оно становится частью теста. И тесто не может не меняться и не может остановить процесс брожения. То есть род не просто дает тебе информацию, он дает тебе энергию. Вот этот Дух Святой, да, решимость. О! Вот только сейчас был слабосильный, а сейчас вот уже вот море по колено, да? И теперь дух рода входит в тебя и становится частью тебя. Хочешь того или нет, ты трансформируешься. Закон сам по себе не способен тебя изменить, но только указать на повреждение. Но сила, энергия рода меняет тебя. Начитанные, но оторванные от рода недоумевают, почему их знания не востребованы. Дьявол ничего нового не изобрел. Он знает, как отец трансформирует. Поэтому, когда ты принимаешь энергию, завернутую в информацию и религии, или политики, ты становишься носителем этой энергии, которая меняет тебя и трансформирует. В процессе, даже не понимая того, ты становишься носителем и распространителем этой энергии. Когда с вами разговаривают, вам не просто передают информацию, вам передают энергию. Если вы не распознаете и не поймете, вы можете попасть в процесс превращения в то, чего на самом деле не хотите. Религия вам разрешит слушать кого угодно, но только не носителей силы рода. Потому что это закваска, которая трансформирует тебя изнутри. Ну вот. Мы дошли до конца. Лекция называлась «Энергия рода» или «Родовое проклятие». И родовое проклятие заключается не в том, что ты что-то неправильно сделал и тебе не пожелали там ни дна, ни покрышки, а потому что тебе перекроили источник энергии, и ты стал как бродячая собака, лазит по мусоркам в поисках пропитания. Это касается личностных отношений, это касается денег, это касается вообще всего, что называется «жизнь». И не надо питаться по мусоркам, понимаете? Вот даже ты что-то не получилось, не надо питаться, стань щитом рода. И оттуда начнется твое возвращение. Вот есть две такие интересные истории, которые показывают, как вот святые, они свято питались только от рода, то есть от Бога, и ни в коем случае не принимали помощи от чего-то другого. Вот, например, Серафим Саровский, когда к нему пришел там один человек, какой-то купец, у них был разговор, он говорит, что-то, как ты тут вообще сидишь, тут как-то промозгло, сыро, зима, в этой глуши никого нет, а ты что, с ума сошел? Он говорит, ты не понимаешь, тут так хорошо, посмотри. Он говорит, ничего не вижу. Он говорит, ну, я сейчас тебе сделаю, чтобы тебе открылись глаза, и ты увидел, что я, мне лучше, мне там хорошо. Кстати, Серафим Саровский — это изгой. Вы понимаете, какие бывают изгои какого рода? То есть он не в гуще событий, к нему надо было пробиться. Изгои. Так что изгои это все. Нет. Изгой. И скольких он вытащил, свой род поднял.
Вот
и, они стали молиться, и тот так смотрит, а Саровский в полметре над землей парит уже. А тот увидел так, и типа не отвлекаться. И потом, когда они закончили, он так смотрит, и он начал понимать, что вот эти сосны заснеженные, качаются, он понимает, что они говорят, и стало вдруг тепло, он почувствовал тепло. То есть вот физика вот этого момента, места изменилась. И он говорит, ну видел, он говорит, да, тебе, конечно, можно позавидовать. Он говорит, только никогда не говори, что ты видел, что я поднялся на землю. Тут, конечно, разболтал, иначе мы бы это не знали. Почему? Потому что внимание и почет со стороны людей, они это как, знаете, как машину надо вот тем бензином вот заливать, а не другим, чтобы там поршневая все правильно было, не сгорело, да? То есть или дизель, или там бензин, и какое там октановое. Так и это, только вот октановое число вот этого рода, вот у Серафима этого Саровского, или там по Москва-реке один там бегал, до церкви было далеко, вообще ничем не прославился, только вот его застукали, что через реку бегает. Ну, обходить через мост далеко-то, там пока нет по утрянке, раз, и сидит вот целый день, ничего не делает. И когда его застукали, он упал, и молился, и говорит, не надо никому, ради Бога, не рассказывайте это. Другой бы, если он там, как один там проповедник, он говорит, я тренируюсь ходить по воде, дома в тазике наливаю, проваливаюсь, говорит, не получается. Вот. То есть, вот чистота вот этой силы дает чистоту твоей жизни. Чистоту твоей. И вот такая чистейшая любовь тогда и получается. Не надо, любое вот это внимание. Итак, а мы же вот это гоняемся за суетной славой, за дешевым авторитетом. То есть настоящая Божья слава, не потому что сколько денег, что-то я успел, а Божья слава это... Что такое Божья слава, кто скажет мне? А не суетная. У дьявола есть 5 совершенств, у Бога 6. Какое 6? У Бога, которого нет у дьявола. У дьявола есть сила, есть. Изобилие есть у дьявола? Есть. Есть. Рокфеллеры там всякие. Что еще? Красота есть? Да. Есть такие элитные дамы, которые кушают человеченку. Да. Красавцы просто. Что там? У дьявола нет чуда. Нарушение причинно-следственной связи. Он может только технические чудеса делать, которые определены кармой. Даже никакие нанотехнологии, это все равно карма. А вот чудо. То есть, настоящая Божья слава – это мистика, которая сопровождает уверовавших. И еще одна фраза. Вот помните вы или нет, какой первый признак родового проклятия? Ухода от рода. Когда надо бить в набат? С какого момента начинать? Я же это говорил. А?
Энергии нету.
Нет. Ну, стало меньше, ну и что? Это мысли, когда я думаю, а что же обо мне думают другие? Это первый признак. Что же обо мне думают, что же народ там скажет? И хвастовство. Это первый признак родового проклятия. Вот. Вот симптоматика, как температура, да? Температура – это его признак. Хвастовство – вот это вот оно. Все.